Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, все дебри на рожа.
Восемь часов 39 минут, среда, 14 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой
программы. Сергей Даренко, доброе утро всем.
Волгоградская сдохла, говорит Оззи. И два раза присылает нам сообщение. Спасибо большое. Сергей, вчера вышла официально iOS 10. Объявите, пожалуйста, говорит Дмитрий. Шикарно. А я с понедельника на бете. Ну, я думаю, бета это уже когда за одни сутки до официального релиза. Это нормально. Да, кстати, над Калужкой нам прислал Владимир Карпов. Прекрасное зрелище сегодня утром было. Как один грузовик въезжает целиком во второй. Ты видела или нет?
Нет.
Он уже прислал в работу. Я понимаю, ты не смотришь телеграм.
Нет, дело в том, что ведь айфоны, они отличаются тем, что их невозможно зарядить. Об этом почему-то молчим, никто об этом не говорит, что там провода просто дохнут.
Просто на ночь просто ставишь.
Каждую секунду. Они не отказываются заряжаться, они говорят, у вас какой-то проводок.
Дело в том, что Джеймс, этот самый Кук, глава Apple, придумал этот провод, глядя на змею, меняющую кожу. Поэтому с них всегда слезает кожа, они ломаются и так далее.
А я без телефона сижу.
Надо подкупать побольше этих кабелей.
Да, побольше и подороже.
Каблов. И всюду раскладывать по квартире. Хорошо. Карпов прислал. Карпов, который прислал себя в 7 утра. Как они бьются, очень смешно. Грузовик один въезжает целиком в другой.
Фуру. Вот Газелька в фуру. Да, нет, нет.
Фура приезжает третий и бьет их всех. Там было над Калужкой. Слушай, значит, едут две какие-то, два бычка. Один бычок, неважно, может, они называются Фиат, я не знаю, типа бычка. Значит, один въезжает в другой целиком, кабина с водителем вместе оказывается внутри кузова предыдущего грузовичка. Очень смешно, реально.
Очень удобно.
А?
Очень удобно,
да.
Они же попутные направления.
А потом в эту пару... Я не побоюсь уже спаренную вот эту вот конструкцию. Въезжает фура, как есть. Бэ-бэ-бэмш. Понимаешь, вот такая фигня.
Да.
Чего? Ну, а Карпов прям вот это все снимал, фотографировал и все, что хочешь. Ему сегодня 37 лет.
А кстати,
сегодня,
сам Карпов?
Сегодня у всех день рождения. У Карпова 37.
Да.
37 сегодня. Капкова, который сейчас вел программу.
28.
Только что. 28.
Да,
откуда
едем?
Ты знаешь?
А? Ну, я слышала только что же разговор.
А,
был,
ты слышала, как мы шептали.
Я совсем уже ничего не соображаю.
Капкова 28. Значит, нет. Сегодня Дмитрию Анатольевичу Медведеву 50.
50.
50.
Мне кажется, такая дата, обязательно надо поздравить. И а вот я знаю, что машины, что-то надо подарить. А что подарить человеку, у которого все есть?
Все есть. Бадминтонную ракетку я бы подарил.
Да есть у него.
А?
Чехол еще один.
Ну, вот такой вот, да. Слушайте, да. Мазл тоф, Дмитрий Анатольевич, говорит Александр. Всех с днем рождения. Юр, сегодня большой день. Но я, знаете, с сожалением говорю вам такую вещь, с огромным сожалением, что эти-то, конечно, празднуют, и рожи у них трескаются от счастья. А вот Эми Вайнхаус сегодня исполнилось бы 33 года. 33, товарищи, 33. Ей было бы сегодня 33.
You
я все равно еще хочу, чуть-чуть еще. Я знаю, что уже достаточно, но я хочу еще. Вот сейчас, вот сейчас. Ей было бы сегодня 33.
Всего лишь.
33! Понимаешь?
Да.
Какая девчонка. А как она пела.
Ну, она так зрело пела в своем юном, если в общем, бы, еще возрасте.
Если бы какой-то момент, какое-то сверхъестественное существо, существование которых я не верю, какой-нибудь сатана, например, или бог, не знаю кто, какой-нибудь архангел, не знаю, приблизился ко мне и сказал бы: «Эми в опасности, Эми Вайнхаус в опасности, скажи, что ты отдашь за то, чтобы она продолжала жить?» Я бы отдал всю русскую эстраду вместе взятую. В топку отправил бы.
За каждую минуту, думала,
за
что-то.
Каждую минуту жизни этой замечательной
Эми,
я бы отдал, пожалуйста, за каждую минуту. Назови мне, пожалуйста, деятеля русской эстрады. Ну, я просто фамилии не знаю. Кто там, кстати, там? Кто?
Нет, я бы оставила несколько.
Кого?
Шнура бы оставила.
А Шнур не относится к эстраде.
А кто будет на корпоративах выступать?
Шнур не относится к эстраде. Шнур,
а кто же он?
Шнур гуманитарный
он
мыслитель.
Он заместил кух.
Нет, Шнур гуманитарный мыслитель. На этой неделе сегодня среда. На этой неделе, может быть, в понедельник было его интервью богатое, большое. Я читал, теперь не припомню где. Он гуманитарный мыслитель, Шнур. Нет, скажи мне кого-нибудь из представителей эстрады.
Мамитраль? Но он пытается...
Боже, что она... Она не знает никого из представителей эстрады. Кого мы здесь слышим в лифте? В лифте. Я ее полюбила, она меня полюбила.
А нет, там... Знаете, что я периодически... Да. У меня дети, когда ищут
свои... Юкупника бы отдал, да. Расторгуева бы отдал. Расторгуева, Баскова, спасибо
большое. Есть какая-то песня, Сергей, да. Вы слышали? Раз разделись, то ложись. Вы такие слова не слышали? Постоянно
Галкина, Баскова, нет. Кобзона. За каждую минуту жизни Эми Вайнхаус, за каждую минуту жизни отдал бы всю... Эту шваль, в хорошем смысле. Слово, никого не хочу обидеть, товарищи. Вот так. Ну, я не... Пожалуйста, это вкусовщина, конечно. Хорошо, давайте говорить о допинге.
Давайте говорить наконец, о допинге. А? Вы что принимаете, Сергей?
Я принимаю, ты знаешь...
Вы просили мельдончик, но не давали, я помню.
Я тебе сказал, ты бы сейчас просто подпрыгнул на стуле, что я принимаю. Я?
Что?
Страшно. Я вчера выпил мелатонин.
Чтобы заснуть?
Да, я подумал, что я хочу заснуть. У меня была изжога страшная от шампанского. Я выпил мелатонин, чтобы отполировать шампанское.
Заснули?
Я вчера выпил шампанское.
Получилось?
А? Да, но пришлось некоторое время посидеть. Способ сидеть, не сидеть, а сидеть. Способ борьбы с изжогой – это сидеть
в ожидании сна?
На кровати, нет.
Надо сидеть, лежать, закрыв глаза.
В ожидании окончания изжоги, дорогая. Ты сидишь просто, потому что... И когда ты ляжешь...
Мне не знакомо это слово.
Все шампанское выплескивается назад, и все это такое, ты волшебным образом не можешь заснуть, понимаешь? Я мелатонин выпил. Мне показалось, что это очень правильно, антиоксидант.
А я вот как раз выбираю, думаю, что да? Мне начать.
Начни мелатонин.
Мелатонин мне не надо, я и так очень хорошо засыпаю. Прям за секунды практически вместе.
Как антиоксидант. Начни витамин С. Начни что-нибудь...
Нет, а что вот это вот принимает девушка?
Что? Чтобы не забывать зарядник для айфона...
Вот для памяти что-то мне надо...
Начни на атропил его типа пить всевозможные вещества, да, расширяющие сосуды
мозга.
Вы
не боитесь, что я стану суперчеловеком тогда?
Если
мне прибавить немного памяти и организованности, то...
Нет. Она на восьмом софте на компьютере, на каком-то восьмом софте.
Обновляется уже. Все, я вспомнила пароль без
наотропила. Она не помнит ни одного пароля, у нее никогда не заправлен телефон. Суперчеловеком тебе не стать. Ну, никогда. Ну, правда. Слушай, в Кремле опровергли причастность России к хакерской атаке. Вы знаете, в чем суть, да? Значит, была хакерская атака на серверы WADA, вот это W, ADA, ВАДА. И там выяснилось, одним словом, из материалов ВАДА, которые глубоко личные, секретные, и которые не предназначены для опубликования.
Да.
Безусловно, потому что это, ну, как бы личная информация.
А это, Сергей, это дневник, который пишется все-таки для публикации? Нет, мне все-таки интересно. Знаете, все эти записки. Ну, вот все, что когда говорят, что это было личное.
Да.
Вот был же такой жанр, ведь до возникновения интернета, это личные записки.
Да, девушка при дворе, помнишь, японская девушка. Сэйсю
Нагон, конечно, да, записки, конечно, в изголовье. Да-да-да. И вот ты пишешь как бы... как будто бы про себя, но на самом-то деле ты надеешься, что это все когда-то прочтут. И вот эта вот переписка ВАДА, она такая вот, все равно, ты когда что-то пишешь, ну, с рабочего, там, по делам, по рабочим, да, ты все равно предполагаешь, наверное, что кто-то это может прочесть. Ну, как-то нет?
Я не знаю. Мне кажется, что есть переписки, которые не хочешь, чтобы прочли. Ну, вот не хочешь.
Я помню, я, кстати, очень вдохновлена была в свое время. Сэйсю Нагон пыталась писать что-то в этом роде.
Хорошо. Значит, посмотрите. Всемирное антидопинговое агентство заявило, что атаку на его серверы провели российские хакеры. Почему российские, мы не знаем. Почему вдруг? На сайте группировки...
Потому что мы же демократическую партию недавно, хоть мы и отрицаем или что.
На сайте группировки взломщиков Fancy Bear появились скриншоты документов, с которых следует, что сестры Уильямс и гимнастка Симона Байлз с разрешения ВАДА принимали запрещенные препараты, в том числе амфетамин. А что для действия? Амфетамин действия. Набери мне, пожалуйста. Амфетамин действия.
А почему Fancy Bear действительно это какое-то издевательство над Россией?
Забудь. Сейчас напиши. Амфетамин.
Это что же это такое? Амфетамин.
Это вещество, это витамин, по-моему. Амфетамин? Ну, что-то на витамин похоже, но и также на наркотик похоже. МОК и Международная федерация тенниса уже выступили в защиту спортсменов. Но,
вот я открыла вам.
Утверждая свойства. Найди мне свойства.
Эмулятор центральной нервной системы. Производная...
Рекреационный.
Фенилэтиламина.
Психоактивное вещество. Способное вызывать психическую зависимость. Во многих странах ограниченно применяется в медицине при лечении СДВГ и нарколепсии. Оборот амфетамина ограничен международным и национальным законодательством. Ну, короче, аутогенный амфетамин, по-моему, вырабатывается во время влюбленности. Я читал об этом. Ты знаешь, чем отличается человек влюбленный от того, который уже женился?
Чем?
Влюбленный вырабатывает в мозге сам по себе, самопроизвольно, аутогенные вот эти вот амфетамины... Целую группу амфетаминов мозг вырабатывает.
Да.
А женившийся мужчина вырабатывает эндоморфины.
Чтобы деньги зарабатывать.
Клонит в сон в результате. Эндоморфины. Ага. Гормон, такие, да, вещества, которые дают ему ощущение счастья и склонности ко сну.
Это хорошо. Потому что организм должен отдыхать.
И все. Да, видишь, а неженатый, когда он еще не женатый, когда он еще ноздри раздувает, он вырабатывает амфетамин и не спит. Нет. Ну, так слушай меня. Свойства. Свободное реагирование. Бесцветная летучая маслянистая жидкость с характерным рыбным запахом. Плохо растворимая в воде. Хорошо растворимая в органических растворителях. Амфетамин в виде солей. Растворимость. Механизм действия. Значит, дофамин. Выброс. А, какие полезные множество всяких свойств у него есть. Смотри-ка. Транспортер. Здесь слишком химически написано. Воздействие на организм.
Слабее, чем МДМА.
Выброс дофамина и норадреналина как в центральной, так и периферической нервных системах. Понятно? Значит, они жрали вот это все. Эти
да.
А? Они это жрали.
Жрали.
Потом понятное дело, что они все электрические, все какие-то сверхчеловеческие выступали.
Давайте
им это было разрешено. Вот да, давайте, нет. А да. Как это? А здравствуйте.
Да, Сергей, Настя, доброго такие.
Отходняк очень жесткий, говорит Hot Life от этого дела.
Вы знаете, ну вот в отношении нет. Отходняк, естественно, если привыкнуть и потом резко бросать от всего, знаете, даже да. Опасно бывает.
Да.
Вот. Но ясно, что амфетамины помогают повысить болевой порог и легче переносить физические нагрузки. Тренироваться в более жестком режиме. Они снимают болезненные ощущения, они снимают, в общем, ну, сглаживают.
А скорость реакции?
Вы знаете, не могу вам точно сказать, но, в принципе, тоже повышают. Тоже повышают, потому что я знаю, что, например, во время войны летчики-истребители принимали амфетамин. Его нужно принимать грамотно, потому что, естественно, наступает потом спад. То есть организм не может долго находиться в состоянии такого...
Форсированного.
Надо морфин принимать, чтобы поспать.
Форсированным. Вот, да. Но это, конечно, в общем, совершенно возмутительно, потому что медицинских показаний я не знаю заболеваний, кроме, ну, даже, например, не знаю, я боюсь ошибиться, все-таки я не универсальный там
друг,
чтобы при каких ситуациях человеку требуется принимать амфетамин.
Вот Артур пишет, кроме... амфетамин сильнейший стимулятор, упоровшись им, можно пару суток не спать.
Нет, естественно, и были, вот, например, просто применяли во время интенсивных боев и немецкие летчики, и наши летчики принимали. Очень важно потом просто человек вывести как бы из этого состояния, потому что двое суток можно на амфетамине очень эффективно работать, а на третий, как правило, наступает резкий спад, апатия, вялость, и потом многие не возвращались, как бы вот.
А Вилов Виталий пишет, что Гитлер сидел на амфетаминах.
Вы знаете, это вообще нет. Рейх как бы здесь действительно очень многие там любили. Я точно не помню, были ли это амфетамины или были какие-то еще иные психостимуляторы.
Да.
Вот, но, конечно, это, честно говоря, возмутительно, потому что, ну, это конечно,
это возмутительно. Говоря.
И вы знаете, да, и вы знаете, на самом деле, я читал, что многие, в общем-то, спортивные врачи и специалисты, которые смотрели на американских атлетов,
да.
На их форму, на их вообще состояние, как бы высказывали как бы, ну, уверенность в том, что ребята нечистые.
Нечистые. Ну вот, а теперь обратимся, нет, что значит чистые? Вот мы чистые. Мы с тобой чистые.
Ты спортсменов, мы
ищем. Ты кофе дернула, а я пуэру. Вот тебе и чистота. Ты сидишь на кофеине, я на теобрамине. И кофеине тоже. Я же чай дернул, а ты кофе. Понимаешь? Кто чистый, а кто чистый? Покажите мне чистый. Настя, не надо так. Значит, надо понять следующее. Что они, в любом случае, что говорит ВАДА? Мы открыт не весь ведь архив, а там часть архива или что? Значит, пожалуйста, сестры Вильямс и вот эта вот деваха, Сирена, которая, значит, гимнастка, Байлз. Байлз или Бойлс, я не знаю, Байлз
Симона,
я вижу.
Симона, по-моему, нет?
Симона. Симона, я сказал нет. Симона. Почему ты говоришь Байлз? Ну да, Симона, я сказал. А?
Хорошо.
Я сказал Симона.
Да.
Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что да, принимала определенные препараты с детства. Потому что с детства у нее было диагностировано синдром дефицита внимания. Синдром дефицита внимания. Что такое синдром дефицита внимания? Расскажи, пожалуйста, слушателям. Ты знаешь об этом. Это когда человеку трудно удерживать внимание на одном и том же объекте. Например, человек, читая текст, значит, сложный текст какой-то и так далее, через 20-30 секунд срывается на что-то другое.
Да.
То есть я обращаю ваше внимание, что синдром дефицита внимания, вероятно, вообще у всех.
Вот,
вероятно, вообще у всех. Но,
мне кажется, это серьезная
Симона Байлз, Симона Байлз говорит, а у меня с детства синдром дефицита внимания. То есть мне трудно подряд читать долго. Вот я со странички начинаю соскакивать. Да, ну ты немножко прочитала и начинаю соскакивать. Не удерживает внимание она.
Давайте почитаем про этот синдром.
Давай, синдром дефицита внимания. Значит, дальше. Поэтому она с детства глотает всевозможные препараты. И теперь она, естественно, это глотает перед соревнованиями, потому что она боится забыть, какие там упражнения, какие, что делать и так далее. Понимаешь? Ей нужно обязательно как-то мобилизоваться медикаментозно. Поэтому она официально, спокойно и правильно, и все это хорошо сидит на амфетаминах. Вот видишь, как интересно. То есть, я должен сказать, что при том, при всем, что, конечно, грязно смотреть личные данные, я до известной степени возмущен. Ну, как это?
Никто вроде бы пересматривать результаты пока не собирается.
Почему? ВАДА сказал, что все это легально и правильно. Это абсолютно правильно. Обсудим все это после обзора в движении и новостей.
Подъем в движении.
Господи,
вот если бы мы жили по западным протоколам, нам бы тоже было можно.
Конечно.
Да.
А по западным протоколам жить Так. Это значит постоянно ему уступать.
Почему? Мы будем не уступать,
потому,
а также здоровыми.
Потому,
же
потому что,
веселыми.
Что они подходят все время с просьбами. Ты обсуждаешь или что, мы же обещали после новостей?
Движение.
Смысл в том, что они говорят, давайте разграничение в Беринговом проливе сделаем поудобнее. Шеварнадзе, давайте. Раз, подписали. В пользу Америки. В пользу Америки. Еще в пользу Америки. То есть их жить по западным протоколам для них означает наступить нам на горло. Вообще просто придушить, и чтобы мы там под коленкой под их где-то барахтались, вот это будет жить по западным протоколам. Да, ну, конечно. Ну, Настя, ну мы так не можем, у нас так не получится. Хорошо, давайте на подъезде Балашихи очень плохо к Москве, и Калужка абсолютно отвратительная. Да, и, кстати, сегодня хуже обычного намного на Варшавке, она плохо въезжает в Москву. Дальше, вот эта вот Люблинская улица, она даже хуже, чем Волгоградка сегодня, совсем. Никак. Да, Нижегородка сегодня хуже, отвратительнее, чем в начале недели. Шоссе энтузиастов также отвратительно, как всегда. На Волоколамке пробка образовалась, несмотря на то, что им построили прекрасную эстакаду. Непонятно, что им не имеется. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Где едете?
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Щелковское шоссе в районе Черкизово от Монтажной улицы начинается пробка.
Спасибо. 7373948. Где едете, что видите? Я, знаете что, я, наверное, уже не успею принять звонок, потому что у меня осталось тут 10 секунд. Я только скажу, что еще про Кремлевскую набережную и Воздвиженка, там, где ремонт, тоже не едет. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёжок Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 14 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Анашко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Уже все поставили iOS 10, спрашивает Санчиксон. Санчиксон.
Все, кто нашел провод.
Санчиксон.
Подходящий.
Как это мы все? Мы все. Я с бетой на десятке. Я же вам рассказываю. Хорошо, возвращаемся. Так вот они какие западные ценности, говорит Сергей из Одинцова.
А какие?
Ребят, ну вот в смысле, что они глотают допинг нагло, развязно и так далее. Понимаешь? Ну, вот это да, западная ценность. Ну, скажи, что мы потрясены. Теперь главное. Байлз говорит, что у нее синдром рассеянного внимания. Все. Но это у всех. Синдром рассеянного внимания у всех. Просто надо должным образом оформить. То есть вот еще одна особенность западного, и в частности, англосаксонского мира. Надо просто правильные писать бумаги. Надо правильные говорить слова. Не забывая и не делая усмешек. Понимаешь, да? То есть надо верить в то, что ты говоришь.
Да.
Понимаешь? Значит, англосаксонский мир показывает, что бы то ни было, в Вашингтоне в свое время один из военачальников, один или вице-президент, сейчас не помню, говорит, вот, пожалуйста, вот это химическое оружие там Саддама Хусейна. Вот это химическое оружие.
Потом они говорят...
Да.
5 лет или сколько, 10 спустя не
да.
было.
Они говорят, ничего не было.
Это было
ничего не,
то. Не
было. Не было, нет. Понимаешь, вот эта вот проблема, на самом деле проблема может быть в том, что мы не умеем преподносить, мы не умеем верить в ложь, понимаешь? То есть мы когда врем, мы все время делаем такой глаз хитрый, типа, да ладно. А они когда врут, они делают лицо святых людей, понимаешь? И пишут правильные бумаги. И все. Алло, здравствуйте.
Доброе
здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Сергей Москва, меня зовут.
Да, здравствуйте.
Смотрите, по поводу допинга, да, вообще
да.
Всей этой ситуация. На самом деле, если мы хотим очистить спорт, ну и вообще в глобальном масштабе, да, то есть человек болеет, он не должен заниматься спортом, ну, в первую очередь, да, то есть не
или надо... Или выступать, да, нет,
как-то... Да, или выступать в какой-то отдельной лиге, где там эти препараты...
Или спросить, скажите, пожалуйста, конкретно этот препарат, который действительно вам необходим, повышает те или иные особенности вот. Организма? Да, повышает, следовательно, вы не можете заниматься спортом.
Совершенно верно, потому что у нас получается, что биатлонисты, да, там, норвежские, они астматики, да?
Они астматики.
Вот, они принимают от астмы, эти принимают еще отчет от синдромов. Ну, если у вас синдром, ну, не занимайтесь спортом.
Это так логично для меня и понятно. Понимаешь, я говорю, у меня такая особенность, что мне нужны допинги. И терапевт говорит, да, это так. Я, хорошо, тогда нельзя выступать на соревнованиях.
На Паралимпиаду.
Алло, здравствуйте. Сергей. Да, здрасте.
А я говорила, что так будет в ближайшие полгода.
Прошу вас, поясните все-таки.
Что будет такое разоблачение?
А вы из группы хакеров, откуда вы знали?
Я верю в кармические процессы.
Так.
Да, и история показывает всегда, что у всех так, вежливо говоря, рыльце в пушку.
Да.
А то, что у американцев такие были прецеденты, это известно давно.
Но они-то говорят, послушайте, они говорят, в каком таком пушку мы легально принимаем допинг?
Мы тоже легально принимаем
допинг. Нет, а мы нелегально.
Мы умеем об этом говорить.
А мы нелегально. Мы нелегально, в том-то и дело. Нет, у нас есть легальный допинг. Слушайте, я вам открою сейчас глаза. Наконец-то. Значит, вот РУСАДА. Вот РУСАДА. РУСАДА – это то же самое, что ВАДА, только российское.
Да.
Значит, здесь есть глава. Войдите на сайт РУСАДА. Потрудитесь, пожалуйста. Хоть вы и в гневе. Посмотрите, пожалуйста. В соответствии с международным терапевтическое использование. В соответствии терапевтическое использование запрещенных препаратов. Спортсмен имеет право использовать средства и методы из запрещенного списка при наличии разрешения, выданного комитетом по терапевтическому использованию антидопинговой организации.
Да.
Понятно, да? Спортсмены, входящие в регистрируемый пул тестирования Международной Федерации или выступающие на международном спортивном соревновании, могут получить разрешение на терапевтическое использование только в соответствии с правилами своей Международной Федерации. Российское антидопинговое агентство РУСАДА, я читаю по сайту РУСАДА, обеспечивает возможность подать запрос на терапевтическое использование всем спортсменам, хоть даже тебе, понимаешь, Настя?
Да.
Которые находятся под ее юрисдикцией и у которых имеются документированные медицинские показания для использования запрещенного средства или метода. Понятно?
Да.
Значит, далее. Для получения разрешения на применение запрещенных средств необходимо представить в Российское антидопинговое агентство РУСАДА запрос на получение разрешения на терапевтическое использование запрещенных средств или методов, подробную выписку из медицинской карты или истории болезни спортсмена, данные лабораторных инструментальных методов обследования, подтверждающие необходимость применения запрещенных средств. Например, рентгенограммы, кардиограммы, результаты анализов мочи, крови, данные спирометрии, бронхопровокационного теста и так далее. Медицинские документы должны отражать состояние здоровья спортсмена и проводимое лечение на момент подачи запроса. И далее, и далее, и далее. Понятно, да?
Да?
Запрос, соответствующий документами, любой спортсмен может отправить на факс с московским префиксом 495-788-4060 или почтой беговая, дом 6А. Понятно? То есть любой русский спортсмен может отправить с большой историей болезни, настоящей, да, как бы, которую он ведет, запрос на использование допинга. И РУСАДА разрешит.
Да, если сочтет, возможно.
Нет, если сочтет. А как она может не счесть, извини? Ну, а как она может не счесть? Вот тебе, пожалуйста, список препаратов наших спортсменов. Еще. Я смотрю это на странице Максима Поликарпова. Максим Поликарпов. Значит, в Фейсбуке. В Фейсбуке. Общее количество. Позвольте, просто чтобы мы понимали, что в России тоже есть такая возможность оформлять допинг. Можно оформлять допинг просто. Так. Оформленный допинг не считается допингом. Это хорошо, если вы используете оформленный допинг. Хотя я полностью на 100% солидарен с нашим слушателем, который сказал, что если ты болеешь так, что твое лекарство допинг, ты не имеешь права принимать участие в соревнованиях. Для меня это в высшей степени очевидно. Для меня. Так же, как для нашего слушателя, понимаешь? Но закон сегодня другой. Хорошо. Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов. Максим Поликарпов, Facebook, я читаю по странице. Общее количество поданных запросов на терапевтическое использование увеличилось в 2015 году. В России, это в России. 37 запросов в 2014 году, 54 запроса в 2015 году. То есть наши спортсмены тоже запрашивают право на допинг. Тоже запрашивают. Увеличилось общее количество выданных разрешений на терапевтическое использование. Составило 25 разрешений. Оказалось рекордным за весь период работы агентства. Количество отказов составило 7. В 2014 году категория составила 4 отказа. Сократилось количество неправильно поданных запросов, которые не подлежали удовлетворению. То есть русские спортсмены теперь стали грамотнее запрашивать право на допинг. Понятно, да?
Да.
Общее количество таких запросов составило 3, неправильно составленных. А в 2014 году неправильно составленных запросов было 13. Вот так. Статистика по решениям по терапевтическому использованию запрещенных препаратов в 2015 году. Выдано разрешений. Значит, секундочку. 25 в 2015 году.
Угу.
Русским спортсменам. Это русские спортсмены. Правильно я понимаю? Русские или нет?
Ну, если русские, то значит да. Русские. Наверное.
В 2014 году 17, в 2013 22, в 2012 20, в 2011 9, в 2010 16, в 2009 9. Самыми распространенными были запросы на глюкокортикоиды для лечения астмы и аллергии, а также в качестве терапии для купирования болевого синдрома. На втором месте были запросы на бета-2 антагонисты для лечения астмы. Запросы на диуретики подавались при лечении травм и гипертонической болезни, заняли третье место по частоте подачи. Впервые было выдано одно разрешение на запрещенный метод. Не на средство, а на метод, понятно? Да. Потому что есть средство, а есть метод. Все данные о выданных были занесены в программу «Адамс». Все. Понятно, да?
Да.
То есть наши, насколько я понимаю, я правильно понимаю, наши спортсмены подают запросы на использование допинга.
Ну, нет, это не допинг, это для них
это допинг,
на использование
это допинг,
средств каких бы то ни было.
Это допинг, это запрещенные препараты, это допинг.
Мы не, они могут не знать.
Можно или нет?
Нет,
они знают, что они запрещенные. Они знают, что они запрещенные.
Врачи,
иначе
да.
Не надо разрешения, Настя. Ты пила сегодня кофе с сахаром?
Да.
Положила один кусочек?
Без.
Ты пила без, а могла положить?
С сливками.
А могла положить, если бы не было сливок. Ты выпила кофе с одним кусочком?
Да.
Правильно я рассуждаю?
Да, правильно.
Ты спрашиваешь разрешение на сахар?
Нет.
Ты всегда знаешь, что разрешено, а что запрещено. Ты всегда знаешь. Ты не спрашиваешь на незапрещенные. Ты спрашиваешь на запрещенные. Русские спортсмены спрашивали разрешение на запрещенные препараты, на допинг, в сущности, на допинг. Спрашивали разрешение. И получили разрешение такое. В 25 случаях в 2015 году. В 25 случаях. Понятно? 7373948. Значит, проблема заключается в следующем. Мы плохо оформляем, не умеем и только учимся. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, капитан.
Да, здравствуйте, капитан.
Я думаю, в этом деле надо пойти дальше и запретить тренировки вообще. Надо создать World Anti-Training Agency, то есть ВАТА,
да.
Вот по аналогии с ВАДА, и запретить всем тренироваться. Но ВАТА должно находить у американских и других правильных спортсменов еще в детстве, например, сколиоз, и выдавать им направление на лечебную физкультуру.
Абсолютно верно.
под руководством самых лучших лечебных физкультурников.
Да.
И тогда они будут выигрывать вообще все, без всякого допинга.
Скажите, а вы слышали мое перечисление, что российские спортсмены запросили разрешение и получили таковое разрешение в 25 случаях в 2015 году?
Да, слышал.
Слышали. Значит, это просто вопрос, кто ловчее, умнее и правильнее оформляет разрешение на допинг.
Ну, конечно, американцы. Поймите, если грубо говоря, вы выдаете разрешение, ну, грубо говоря, вот вы в Москве сидите и выдаете разрешение кому-либо на что-либо,
да,
то всем москвичам его гораздо проще получить, чем, например, читинцам. Вот, им еще до Москвы надо доехать и так далее.
Да.
А если они еще и вашего московского языка не знают, например, да, или у них там плоховато с этим, то им совсем сложно. А, например, нью-йоркцу получить разрешение из Москвы практически нереально, потому что он, может быть, даже и не в курсе, как правильно оформлять все бумажки. Он, может быть, сроки пропустит или там запятую где-то не поставит, и ему по формальному основанию
Давайте согласимся с тем, что существуют империи какие-то или центры притяжения цивилизационные. Предположим, существует Древний Рим. Предположим, да? Значит, а вы в этом Древнем Риме живете на его окраине, в каком-нибудь Крыму.
В Иерусалиме. В Керчи.
Которая ровесница Рима. Керчь и Рим, вы знаете, одного возраста, два города. Ну, так вот, значит, вы живете в Керчи. И вы говорите, я действительно слабоват. Во-первых, вы говорите по-гречески. Керчи живя, правильно?
Да.
Значит, вы не знаете, как это на латыни всю эту хрень писать. Далеко, курьеры, гонцы, корабли. Ну, безумие какое-то.
Ну да.
Значит, я вам отвечу простую вещь. Товарищи дорогие, вы живете в этой экумене, связанной со Средиземным морем. Учитесь.
Ну, да, но нет. Все-таки я думаю, что вот в будущем должно быть какое-то, знаете, не список разрешенных препаратов, а список запрещенных. И не я первый это предложил, уже об этом давно говорят. Вот должен быть список запрещенных, и никакие медицинские показания не должны оправдывать спортсмена, который их принимает.
Капитан, согласен с вами, под каждым словом подписываюсь, но есть мир. Вы входите, например, в волейбол. Ну, вы входите в волейбол, да? И вы говорите, я предлагаю принимать мяч только на пальцы. Это правильнее. Не надо снизу его, так сказать, рукой. Не надо вот это все. Только на пальцы сверху мяч должен приходить. Вам говорят, капитан, мы тоже разделяем ваши чувства, но, капитан, это такая игра. Она такая. Значит, научитесь играть, а потом меняйте правила.
Нет же.
Ну, так
Сергей,
же,
не,
да?
ничего подобного. Смотрите,
да?
Стоит судья и говорит, значит так, вот у этого парня, вот который там в звездно-полосатой форме, у него вчера было плохое настроение, поэтому мы ему разрешаем играть даже ногами в волейбол.
Да.
Даже разрешаем там принести туда какой-нибудь специальный механизм для метания мяча, чтобы усилить подачу. Вот. И вот пусть он играет с этим механизмом, потому что вчера он с девушкой поссорился.
Вы указываете мне.
Он справку принес.
Вы указываете мне.
А в правой команде, которая в сине-бело-красной форме, полосатой, мы разрешаем играть только по правилам и за каждое формальное нарушение, ну, например, положено выходить на поле с правой ноги, а он вышел с левой.
Там не совсем
так. Мы его будем снимать с соревнований.
Не совсем так. Если позволите, я чуть-чуть подправлю вот эту вот игру. Значит, игра заключается в том, и вы правильно указываете на это. Игра заключается в том, что правила меняются часто и не нами. Правила меняются. Но правила, когда они меняются для всех. То есть это объявляется. Значит, вот сейчас, например, сказать, там звездно-полосатым выгодно выйти с левой ноги, и все говорят, а с сегодняшнего дня выходим с левой ноги. Понимаете? Значит, это правда. Это неоправданно частое изменение по капризам доминирующей страны. Это правда. Это скверно. Это мерзко. Это аморально. Но это так. Значит, надо выиграть в этой игре. Надо
или
просто
не играть
выиграть.
В эту игру.
Нет,
или не играть в эту
игру. Мы не можем не играть. Ну а как мы можем играть? Мы можем создать свою собственную.
Просто.
А я
Давайте
знаю.
Обратимся к истории Советского Союза.
Совершенно верно. Советский Союз создал свою собственную игру. Да.
Да, товарищ Сталин долгое время не играл ни в какие олимпиады, он устраивал спартакиады.
Я знаю.
То есть надо просто, может быть, поставить вопрос о тотальной реформе вот этого Олимпийского комитета, о реформе Олимпийского движения вообще.
Я с вами согласен.
Если землянам почему-то вдруг хочется заниматься спортом, ну пусть они делают это цивилизованно, не по правилам там 19 или начала 20 века, и не по придуманным каким-то правилам, в которых одни, знаете, друзьям все, врагам закон.
Да.
А по нормальным правилам, тоже где хочет. Все равны.
Настя, да позвольте Насте высказаться. Да, Настя, прошу.
Все равны, но мы же понимаем с вами, что как только мы с вами вдвоем решим вдруг заняться спортом каким-нибудь, вы и я... Мы начнем тренировки. Обязательно мы придем к тому, что довольно скоро у нас что-то заболит. У каждого свое что-то.
Ну да.
А в этот момент нам нужно будет... Это будет такая точка бифуркации. Мы либо отказываемся дальше вообще от идеи спорта, либо мы начинаем что делать с вами?
Лечиться.
Лечиться. Обезболивающее. Обезболивающее.
В смысле принимать обезболивающее?
Да.
Ну да.
Нет, есть в этой точке, давайте назовем это точкой трифуркации, потому что есть третий метод, который лично я использовал.
Да.
Можно, не принимая обезболивающие, продолжать заниматься.
Я понимаю. Блин, да, через боль. Слушайте, значит, давайте очередь. Во-первых, нет, мне очень понравилось то, что говорит капитан. Очень понравилось. Значит, ребят, с моральной точки зрения, я считаю, что предложенные правила игры в жизнь... Предложенные правила игры аморальны. Они аморальны. И они направлены против нас. Это скотские правила. Плохие правила. Все, точка. Я высказался? Да. Теперь дальше. Такая игра есть. Такая игра в жизнь. Называется она так. Англосаксы, в частности американцы, по мере собственной необходимости меняют правила в свою пользу. Вот все. Но они правила, правда, пишут для всех. Они их меняют быстро. Мы на периферии этого мира. Мы далеко на периферии этого мира находимся. Мы реагируем медленно. Мы реагируем несовершенно. Мы реагируем несовершенно. Правильно?
Да.
Это так? Это так. Значит, у нас есть выходов, на самом деле, первые, которые напрашиваются, два. Первый выход. Не играть в игру, где американцы... устанавливают свои правила и меняют их произвольно часто. Не играть в эту игру. Вообще не играть. Так, у нас, знаете что, а мы с вами вообще, говоря, не будем вот по этим аспектам вообще разговаривать. Нам это неинтересно. Нам неинтересно, потому что мы обиделись на вас. И это, вот, мне понятно.
Ой.
И это мне понятно. Нет, мне понятно. Мне понятно. Вторая позиция. А правила придумывают они... Правила придумают они. Значит, и тем не менее, мы по этим их правилам их победим. И когда мы их победим, по этим их правилам, мы создадим свои собственные. Понимаешь? Вот и все. Так что я, например, за то, чтобы драться. Я не за то, чтобы обидеться и уйти.
Это очень...
Эти правила несправедливы и аморальны. Нет, правила несправедливы и аморальны. Окей? Давайте по ним победим. По ним, по этим правилам. Победим по этим правилам. 7373948. А потом установим свои, когда мы будем победителями. Но победить надо в экономике, в развитии человечества. Победить. Понятно, надо не в спорте. Вы же понимаете, что победа должна быть не в спорте. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Да, Сергей. Я с вами полностью согласен.
Да.
Победить должен образ страны, образ жизни.
Конечно.
Образ
человека. Дело же не в спорте, дело же не в спорте, конечно.
Дело абсолютно не в спорте. И в этом отношении можно попелемизировать, простите, с капитаном очевидно.
Прошу вас.
И как бывший мастер спорта, как сын действующего мастера спорта по волейболу, вот эти разговоры о том, что через боль, это кончится тем, что у тебя порвется мышца, лопнет мениск, порвется ахилл, понимаете? И все, и ты пойдешь, ковыляя с палочкой, ничего не достигнув, сидеть где-нибудь в конторе и писать письма по мылу.
Да?
Поэтому все вот эти вот препараты, вся физиотерапия направлена именно на восстановление. Капитан Очевидность, простите, мелет очевидную чушь.
Нет, он говорит, что он столкнулся с болью в спорте и продолжал ее преодолевать. Мы не знаем, на каком уровне он был в спорте. Не знаем.
Я был на уровне команды мастеров, а сын сейчас дошел до молодежной сборной России.
Да.
Понимаете? И он и там без этого никак. Ну просто никак.
Ну да.
Ну вот об этом и речь. И вот действительно...
Надо побеждать, ребята. И побеждать надо не в спорте. Побеждать надо в том, есть цивилизация. Одна какая-то цивилизация. На самом деле она не одна, их несколько. Но вот одна, которая привлекает всеобщее внимание. Которая диктует миру смыслы и горизонты развития.
Да.
Смыслы и горизонты развития. Это цивилизация англосаксонская, американская. Она диктует всему миру, включая Китай, Пакистан, всем. Абсолютно всем, понятно, да? Всем. Mm. Россию, как бы мы ни сопротивлялись, понятно, да?
Да.
Значит, она диктует России.
Я с восторгом покоряюсь.
Пакистану и так далее. Она диктует смыслы и горизонты развития. Американская цивилизация сегодня, да? При содружестве, там, при помощи и так далее, и так далее. Хорошо. Она диктует смыслы и горизонты, которые обидные. Обидные. Так давайте диктовать свои.
Слушайте,
но это не должен быть голос исполнения. Секундочку. Они обидные. Да. Давай, просто обидные. Значит, давайте диктовать свои, которые не будут голосом из помойки. Понимаешь? Надо встать во весь рост. Но встать во весь рост, это не значит выкаблучиваться. Встать во весь рост, это значит быть страною, которой обращены все взоры вовсюду в мире. Лучшие по экономике, лучшие по человеческому развитию. Понятно, да?
Но, к сожалению, этого нет.
Но этого нет, товарищи. Этого нет. Есть голос из помойки. Новости.
Обзор прессы.
Больше работать, больше болеть. Это РБК сегодня пишет. Как отразилось на рынке труда экономия на сотрудниках? В 2016 году работающие россияне реже ездят в отпуска и командировки, но заметно чаще болеют. Возможно, это связано с переработками, пишет издание. А Медведев выделил у нас 3,3 миллиарда рублей на поддержку автопрома. И все, теперь мы, у нас свежие цифры от Захарченко же в голове висят. К 9 миллиардам рублей же добавились еще новые 300 миллионов евро на счетах в Швейцарии. Так что всего 3,3 миллиарда рублей на поддержку отечественного автопрома. Это вот масштаб личности Захарченко или его семьи, может быть, всей. Смотрите сегодня более подробно в прессе. Жену признали настоящей. Это статья в российской газете. Верховный суд разъяснил, что брак, который по всем законам не может существовать, в некоторых случаях можно легализовать. Например, если женщина вышла второй раз замуж при живом первом муже, а новый брак при определенных обстоятельствах может тоже быть признан законным. Более подробно смотрите в российской газете. 9.35. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Я хочу продолжить. Я тебе сейчас сказал, завершаем, да, и перейдем на другую тему. Хочу продолжить, потому что очень много людей пишут. Спасибо. В Телеграме на «Говорит МСК Бот» мне пишут. Вот в Фейсбуке мне пишет Лариса Горд. Если позволите, я прочту. Части целого несут свойства целого. Рыба, замоченная в рассоле, приобретает качество соли. Фрукты, помещенные в сироп, качество сахара. Единичные спортсмены, увлеченные в употреблении допинга, характеризуют мировую систему спортивных достижений. С такой точки зрения, расследование, учиненное ВАДА, это не мыши против сыра, а сыр против сыра. Окей. Исходя из этой логики, и далее любимый мой контрпарадокс. Исходя из этой логики, мы должны повести себя сверхпарадоксально. Контрпарадоксально.
Как?
А именно, начать свое следствие против своих же спортсменов. Выявить всех нечистых, выявить связи, поставки, фармацевтику, отследить начало и конец цепочек, тесты, анализы, производители, эффективность препаратов, выявить и придать огласке, и всех посадить к чертовой матери, дополняю я текст Ларисы Горд. Надо было пожертвовать участием в этой Олимпиаде нам, не ждать, когда нас выпрут, а нам самим, с целью защиты своей репутации и обличение мировой клептократической системы, которая проросла во все части жизни. Нужно выходить из агонизирующей грабительской парадигмы и вернуть человеку его достоинство, пишет Лариса Горд. Угу. Это больная система. Но для того, чтобы бороться с больной системой, надо начать было пороть самих себя. Понимаешь? Да. Если правда, что там государство наше не задействовано, если это не государство, если это так, то тогда, извините, надо было выпороть Образцова, пусть даже не пустить на Олимпиаду. Мы не пустили своих на Олимпиаду. Мы не пустили, понятно?
Да.
Значит, пожертвовать этим. Но тогда стать образцом чистоты для мира. Весь мир сказал бы, боже милостивый, что творят эти русские? Они образец чистоты, они лучшие. Понимаешь?
Да.
Значит, я вижу желание говорить на эту тему, я хочу поговорить со слушателями. Ребят, значит, проблема в следующем. Еще раз, быстро параметры этого мира. Параметры этого мира заключаются в следующем. Он аморален. Чемпионы этого мира устанавливают правила для себя, аморальные для остальных. Значит, и путей реагирования на это, с моей точки зрения, очевидных два. Один – это не играть в эти игры, не играть в экономику, не играть в развитие человечества, не играть вообще. Создать собственный проект, как создали коммунисты, собственный проект. Дескать, у них это, а у нас то, у нас все наоборот. Который сломался при Хрущеве, который сказал, догоним и перегоним Америку. То есть перешел в чужой проект. Хрущев перешел в чужой проект.
Да.
Сталин играл в своем проекте. Он говорил, что у вас это, нам не надо. У вас то, а нам не надо. Понимаешь, да? То есть уходить в сталинский проект, в закрытый проект, который исповедует другие ценности. Человечество одни ценности, у нас другие. Человечество к этому стремится, а мы наоборот. И так далее. Понимаешь, в чем дело? Это раз. Ну так, Настя. Нет, Настя, это
глобальный
так.
Контркультурный проект.
Глобальный контрцивилизационный проект. Забирай выше.
Контрцивилизационный не получится, да. Потому что
нет, мы уйдем. Контрцивилизационный. Контрцивилизационный.
Вернемся в итоге в пещеры.
Мы не знаем, куда мы вернемся.
Землянки.
Значит, давай сконцентрируем. Да. Это игра в эту жизнь на этой планете аморально. Эта игра в эту жизнь на этой планете диктуется сильными в своих интересах. Значит, мы должны либо отказаться от игры и закрыться стеной, великой русской стеной, и полностью опровергнуть устремление цивилизации. Раз вариант. И второй вариант. Победить в чужой игре. Победить в чужой игре невозможно, мне пишут. Не знаю. Я думаю, возможно. Человек, который выбирается из Мухосранска в Москву, едет сюда, не имея ни работы, ни друзей.
Ничего. Вообще.
Нет, слушайте меня. Едет из Мухосранска в Москву. Я вам расскажу, что значит играть в чужой игре. Из Мухосранска в Москву едет человек молодой. У него здесь ни одного родственника, ноль. Родственников, ноль. Понятно, о чем я говорю? Ни квартиры, ни бабушкиной квартиры, ни тети, ни хрена. Вообще никого. Понятно? Значит, начинает там на раздаче в Макдональдсе. Потом идет еще куда-то, там, понятно, да?
Да.
Потом идет там монтажером, допустим, на радиостанцию.
А
понятно?
Потом дает интервью.
А потом дает интервью в качестве звезды. Понятно, о чем я говорю? Значит, дает интервью. Это называется играть по чужим правилам, беспощадно к себе. Играть по чужим правилам, сверхталантливо. И победить. Значит, мы играем в чужом мире. Мы периферия этого мира. Мы, в общем, глухая периферия этого мира. Мы не говорим по-английски. Мы не любим говорить по-английски. Мы ненавидим говорить по-английски. Мы собираемся понизить качество преподавания. Мы деградирующая такая часть этой цивилизации. Падающая в образовательном процессе. Во всем, да? Мы падающая часть цивилизации. И тем не менее, выход такой. Победить в чертовой игре с чертовыми правилами, которые писаны не нами, и которые писаны часто против нас. Или запереться и построить великую русскую стену. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Я хотел сказать по поводу медицины, что действительно, вот у меня, например, аллергия, даже астма получается, если из грязного помещения. И я это понял, и никакую...
Да, хорошо. Я спрашиваю вас о глобальном проекте. Мы будем побеждать по чужим правилам, мы будем играть по чужим правилам и побеждать по чужим правилам, или нет? Вот вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Борис. Мне кажется, что в вашем предложении нужно усилить первую часть, когда мы играем по чужим правилам, нужно максимально производить озвучивание этих правил, не стесняясь. Выходит спортсмен Васькин, озвучивается, принимает какие-то лекарства, и это делать регулярно на каждом соревновании.
Быть прозрачными, быть прозрачными.
Да, да. И, а параллельно создавать чистую программу, тоже так же озвучивая. Нет, этот спортсмен чист.
Что значит озвучивать? Я этот глагол не понимаю, простите. Озвучивать — это значит накладывать голос на носитель. Куда он накладывает, что это ваш спортсмен? Зачем он заходит и куда-то накладывает, не понимаешь?
Не знаю.
Я тоже. Я пытался понять, что говорит господин, но не понял. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать.
Я не отказываюсь бороться, только да. Я буду бороться честно. А если я сам буду подлость применять, тогда мне уже не с подлецами бороться, а за свое местечко среди них. Это цитата из Гранина.
Спасибо, очень спасибо. Хорошо. Очень хорошо, очень хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Честно, но с учетом многофакторности. Понимаете, в чем дело, уважаемый слушатель? Ведь изменение, спонтанное изменение правил, которое ведет главная держава, да, центральный лидер мира, так сказать, изменение, спонтанное изменение правил в свою пользу, это тоже правило. Это такое правило. Правило заключается в том, что они спонтанно меняют правила. Это правило. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Николай.
Да, здравствуйте, Николай.
Ну, я все же думаю, что можно выигрывать, играя по правилам, даже по правилам так, таким, которых, ну, ты не принимал участие в написании этих правил, имеется в виду.
Да, 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 да. Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, да. Да.
Додж.
Да, Додж, здравствуйте.
Может быть, перестать вот в этой ситуации сопротивляться? Ведь Китай ведь сейчас тоже может...
А Китай... Слушайте, можно сказать? Китай по всем параметрам, вообще по всем, во внешнем мире, играет по американским правилам.
Конечно, конечно.
Я ровно по американским.
100%, да.
Ребят, извините, вот Додж очень правильную вещь сказал. Абсолютно, я хочу зацепиться за мысль Доджа. Смотри, есть Китай, который дорожит особенностями, у них есть особенности.
Да.
В том числе социального устройства. Некие особенности, которые раздражают европейцев и англосаксов. Раздражают. Понимаешь, да? И тем не менее, все, что касается внешнего мира, все, абсолютно все, Китай играет по американским правилам. Все, что он делает...
И не обижается.
Никто не обижается в Китае. Они играют, потому что они говорят, это такая игра. Это такая игра, и мы в ней выиграем, говорят китайцы.
Мы просто в ложной парадигме постоянной конкуренции.
Мы не должны бороться с игрой. Мы все время боремся с игрой. Мы боремся с игрой, не имея к тому оснований. Понимаешь? Если бы мальчик или девочка, едущий из Мухосранска в Москву, в хорошем смысле, выходя на вокзале, заявлял бы, Москва неправильно устроена, это дрянь, а не город, и так далее, и так далее. Но назад я, правда, не уеду. Но истинные ценности у меня там, в Мухосранске. Значит, я назад никогда не уеду. Москва неправильно устроена. Москва ужасное, подлое, паскудное место. Здесь вот сколько чуть-чуть за эту ночь изнасилованных, убитых, ограбленных. Это мерзкая гниль. Это гниль. Это гниль на теле страны. Чтобы заявлял человек из колхоза. Правильно?
Да.
Значит... Ну, хорошо, мы бы его послушали, прошли мимо, пожав плечами. Мы бы пожали плечами. Мы бы сказали, окей, кажись, у кого-то истерика. Ну, все. Значит, или ты выигрываешь по чертовым чужим правилам, или назад к маме. Назад к маме в колхоз. Назад в колхоз к маме. Я понятно объясняю? Значит, либо ты выигрываешь в этой чертовой Москве, полностью аморальной, либо назад к маме. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, да.
Вы знаете, все дело в том, что мы и живем по чужим правилам всегда.
Ну да.
В той же стране. Поэтому, если уж вышел на эти игры, значит, надо играть действительно по чужим правилам.
И надо выигрывать и потом строить свои правила.
Конечно. У нас налоговые тоже каждый год меняют свои правила. Но мы же живем.
И выигрываем. Живем. Пытаемся выиграть, конечно. Но в конце, правда, наверное, проигрываем, нет?
Нет, я бы не сказал.
Нет.
Надо бороться.
Вы оптимистичнее меня, во всяком случае. Вот большинство приезжих ненавидят Москву, но играют по ее правилам, пишет Ирина. Совершенно верно. Как можно выиграть в казино, говорит Месс. Да назад к маме, ребят, назад к маме. У нас здесь всегда два выхода. Выходов два. Либо не играть с цивилизацией по ее правилам, с цивилизацией, с планетой Земля, не играть. Сказать, ребят, знаете, сказать, игра ваша подлая, аморальная. Играть с вами не будем. К черту вас. Ну хорошо, давайте запремся, и все, и будем сидеть. Мы по пещерам попрячемся. Все. По пещерам. И все будет хорошо. 7373948. Но мы же не прячемся с вами. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Юрьевич.
Здравствуйте.
Да, вы абсолютно правильно рассуждаете, но вы упускаете одну маленькую вещь. Давайте. Мы играли по этим правилам всю дорогу. Пока да. Американцы, если бы мы, американцы разово бы наших спортсменов уличали,
да.
Они всю страну, так они же нас начали душить. Вот вы играете по правилам человека, но вас начинают убивать.
Да.
А что делать? Только выживать. Вот выживать. Мы начали выживать. А как? А куда деваться? Мы готовы играть по правилам.
Но мы...
нас убивают.
Но мы же, вот я вам зачитывал только что. Мы по правилам, если перевести вот это в спорт, значит, по-простому. Мы подавали заявки на использование запрещенных препаратов. Было отвергнуто там 13, как неправильно составленные. В прошлом, в 14-м, простите, году. А в 15-м уже отвергнуто только 3. То есть уже лучше стали составлять заявки на допинг наши спортсмены. Значит, мы постепенно въезжаем в эту систему. Въезжаем.
Вот. Ну. Так, а потом, а в 16-м году нас взяли и полностью дискриминировали. А куда нам деваться? Если вас убивают, куда вам деваться? Только бороться за жизнь.
Ваше рассуждение, я принимаю, да. Есть такое. Если вас начинают бить и всюду, да? Значит, начинают... На что делать, Настя, скажи мне, научи меня.
То, если бить начинают?
Если начинают бить просто по всему, все за всех отвечают и все такое. То есть правила как бы нарушаются в отношении нас. Но нас шельмуют. Ну, подожди. Ну, паралимпийцев не пустили, сейчас объясню. Паралимпийцев не пустили, написано в официальном решении, против паралимпийцев написано,
да.
Что не пустили в связи с публикациями в прессе. Настя, ну так не может быть. Настя.
По подозрению, нет. Ну, как вот вы увольняли без доказательств, просто
я увольнял в свое время. Я увольнял очень много людей по подозрению. Я увольнял людей по подозрению.
Сомнение, все, не пошло.
Плохая репутация.
Да.
Плохая репутация. Но давайте считать это тоже правилом. Это такое правило, которое против нас. Плохая репутация — это тоже правило. И это отвратительное правило, но оно есть.
Но все равно справедливость, как сказать, не то чтобы справедливость на нашей стороне, а все равно, как вот мы правильно написала слушательница, мы находимся в этом компоте, да,
да.
Приобретая его свойства. И ведь вот эти вот. Fancy Bears, или как они там?
Fancy Bear,
которые
да.
раскрыли да. эту переписку. Да, очевидно, это же как бы ответ, то, что там открылось, и конкретно то, что мы узнали. И сейчас они вынуждены оправдываться и отвечать, что им врачи прописали. Все равно рушат репутацию их тоже.
Ну,
на
да.
самом деле, в общественном. И получается, что мы вполне в этом смысле... Ну,
здравствуйте.
На равных.
Алло, день добрый, Максим.
Да, Максим.
Хотел сказать, нельзя выиграть футбольный матч, если на воротах у вас стоит судья, который говорит, гол был не засчитан, либо назначает пенальти.
Это понятно. Ну, понятно, что может быть гротескно, ужасно трудно. Но нет другого способа.
Другой способ предложить свое, отказаться действительно от того, что предлагают они, и выставлять свои правила и давить.
Да правда, правду вы говорите, но только если мы в этом цивилизационном развитии будем привлекать приветливые, улыбчивые лица всего мира.
Согласен, нужно меняться внутри, нужно себя,
понимаете,
и так, чтобы другие страны смотрели на нас.
Все страны должны сказать, французы должны сказать, мы должны быть как русские. Мы хотим быть как русские, поближе к русским. Мы хотим, итальянцы должны говорить, с русскими хорошо, мы хотим быть как русские. Понимаете, этого нет.
Согласен, вот это нужно менять, по-другому тупиковый путь. И играть по их правилам путь тупиковый никогда не выиграем.
Да,
когда начнем выигрывать, правила опять изменят, и мы опять будем в аутсайдерах.
Ну да, понимаете, в чем дело? Мы возмущаемся, справедливо возмущаемся. Наше возмущение справедливо.
Да.
Мы справедливо возмущаемся аморальностью мира. Мир несовершенен. И мы говорим, о, мир несовершенен, говорим мы.
Да.
Так. Дальше мы говорим, надо напиться. Ну, раз мир несовершенен, надо напиться. Хорошо.
Глупо.
Глупо.
Очень.
А вывод какой? Давайте победим в этом мире. Да, но на воротах стоит судья,
ну,
который...
Ну, открытие переписки, да, это шаг на пути к победе в этом мире, разве нет?
Нет, не знаю. Я могу сказать, что значит, мы пока, если это сделали мы, открытие переписки, мы просто в метании...
А кому это еще может быть интересно?
Мы в говнометании сделали свой ход. Мы сделали свой ход. Это важный говнометательский ход, который открыл правду. Это хорошо. Нет, это хорошо. Наша, да. Внимание. Наша обида справедлива. Мир аморален и все такое.
Да.
Мы говорим, и поэтому жесток. Из этого надо исходить следующее. Не выходить в мир. Раз. Не выходите напиться. Два. Не выходите создать свой мир. Три. Значит, ну, мы его создавали при коммунизме. Но он не вызывал симпатии. Он не вызывал. Он в 30-е годы, вызывал симпатии, потом перестал вызывать симпатии.
Да.
Потому что началось страшное, огромное, колоссальное отставание. Понимаете?
Да.
Хорошо. Значит, причем отставание структурное, которое нельзя было преодолеть. Понимаешь? Да. Значит, мы не создали свой мир, не сумели. В 20 веке мы пытались создать свой мир. Поняв, что мир несовершенен, создать свой. Мы его не смогли создать. Сейчас мы предпочитаем ругаться, говорить, что вот мир несовершенен, мы ругаемся. А вы все не аморальные люди. Но это правда. Но к чему это приведет, Настя? Это приведет к тому, что мы будем просто такой вот ругательской башней, из которой все время будет... Нет, специальная башня такая, не слышно, какая-то квартира, где живут ругательские люди. Ну, послушай.
Которые, да, у них вот, всегда своя
всегда
правда.
Всегда у них своя правда. Есть какая-то квартира ругательская на каком-нибудь втором этаже, где сидят справедливые, честные, моральные, высокоморальные люди. Высокоморальные.
Говорят, вы здесь пачкаете стену.
Которые колесами кричат, не пачкайте стены, а ваш сын курит за углом, а твоя дочь шлюха, она шла в этот самый... Значит, ее за жопу здесь лапы. Тогда. Вот мы сидим и кричим из окна, что все плохо. Ну, все плохо. Ребят, ну я спрашиваю.
Ну, сейчас покричим.
Я спрашиваю, какие у вас основания, вообще говоря, думать, что это будет продолжаться бесконечно? Что вы будете кричать? Вы что, самые сильные в этом доме? Нет. Вы самые. Почему за вами это все пойдут? Никто за вами не пойдет.
Ну, так никто не пойдет.
Никто,
да,
не пойдет. Наедине. Я вот это объясню испанцу наедине. Испанец скажет, ребята русские, вы правы. Вы правы, ребята русские, вы правы. Испанец мне скажет. Я наедине объясню это португальцу. Он скажет, господи, да это абсолютно очевидно, что вы правы. Дальше и испанец, и португалец. Скажут, ну что, ладно, сказать, Серег, молодец, похлопают меня по плечу, скажут, молодец, пойдут работать с американцами. Пойдут работать с американцами.
Да.
Понятно, да?
Обязательно.
Все. Ну, мы типа правдолюбы, ну, такой вот дед Щукарь, понимаешь, дед Щукарь такой вот. Мы ходим, и когда правду матку режем, все, значит, говорят, ну, какие они молодцы, сегодня правду сказали.
Нет, все, так никогда, Сергей, за работу, в жизни товарищ не бывает. Говорят, фу, господи, опять идут
за
эти.
За работу, товарищи. Вот что будут говорить люди. Русские молодцы сказали правду. Так, все, пошли работать. Пошли работать с американцами, на американцев, для американцев, в интересах американцев и так далее. Это же очевидно. Значит, ввиду бесперспективности вот такого... Я вчера ходил здесь у метро.
Да.
Пошел. Меня за молоком послали от редакции. Я сливок купил.
Октябрьское поле?
Октябрьское поле.
Так.
Там стоял оппозиционер.
Кто?
Дима Гудков. Стоял, нахохлившийся, как вороненок, в своем таком пальтишке либо плаще, вот так вперед плечи,
а
какой-то сутулый,
было,
сутулый, слышишь?
Да-да.
И вот так вот, как вороненок, он что-то, что такое, говорил.
А вокруг
говорил
него люди были?
А я должен был идти мимо него, потому что переход с этой стороны от Дарьи к сюда, они его же закрыли, штакетник поставили.
А.
Значит, я пошел сначала туда, потом мимо Димы Гудкова, потом так в подземный переход и так далее. Значит, вот он всем был недоволен. И он мне напомнил Россию. Потому что вместо того, чтобы, брат, идти работать, это не так, это не так, это не так, все не так, а пенсионерам не платят, не так, все не так, и тут не так. А это тоже не так, молодец. Товарищ дорогой, ну все не так, дальше что? В чем-то ты прав, в чем-то ты не прав. Огорчительная жизнь, брат. Ну, брат, ну жизнь огорчительная. Но ты работать начнешь, или ты будешь ходить, этот самый, нахохлившись? Не так, все не так. Он мне напомнил Россию, этот Дима Гудков.
Ну, а так давайте же скажем же, как мы должны действовать.
Он говорит, мне кажется, он говорит, правила устанавливает Путин, и они несправедливы. Говорит, Дима Гудков, я спрашиваю, ну, давай работай, товарищ, по этим правилам, работай. Почему же у тебя по этим правилам ни хрена не получается?
Вот он работает, стоит.
Он работает, стоит, и ничего не получится. Опять ничего не получится. Ответ, мой ответ, что это и есть Россия по сравнению с американцами, которая все время все и не так, работать не хочет, но все и не так, и все неправильно, и все плохо, и все подло. Это правда. Ребят, ну давайте побеждать. Или давайте, ну или давайте вот там стоять и всех обкакивать. Вывод-то какой? Вы чего добьетесь в конце? Вы к какой цели идете? Заявить миру, что он плохой? Так он плохой. И что дальше? Ничего особенного.
Подъем. В движении.
Движение, это правда, движение. Смотрите, значит, сейчас у меня баллы не показывают, а у ножки гафнулся компьютер. Настя.
Да, не просто гафнулся. Вообще-то он жил и работал прекрасно до сегодняшнего утра, не зная горя. Сколько ему лет уже?
Компьютер жил и работал, не зная горя, последние лет 6.
Пока Сергей не сказал, то... Старуха!
Нет,
ты
я
когда
сказал,
последний раз обновлял?
Слушай, я сказал, Настя, как тебе не стыдно? Я хотел ей поставить Telegram десктоп.
Да, с этого все началось.
Он мне говорит, компьютер мне говорит, десктоп не ставится на эту архаичную систему. Кажется, у нее 6 лет не обновлялась
не
система.
Не обновлялась.
Я говорю, поставь El Capitan, вот этот новый софт на Mac. Поставили.
Вы вспомнили что... все пароли, все я вспомнила, превозмогая.
Он пишет...
Panic, скобка открывается, CPU, один color, потом launched failed, запятая, error number 2.
Короче, попытка модернизировать. Нет, можно сказать? Попытка модернизировать Аношку. Попытка модернизировать Аношку привела к выводу из строя ее компьютера. То есть ее нельзя модернизировать. Любая попытка ее модернизировать приводит к ее гибели.
MacOS version not yet set. Он мне пишет, паник, в скобочках квадратно. Так интересно, я не вчитывалась в эти служебные сообщения, они очень забавные.
Анастасия Эдуардовна, и ты как Россия. Любая попытка тебя модернизировать приводит к панике.
Я равнодушна.
Все, спокойно, товарищ, равнодушна. Давай говорить про Москву. Москва, значит, где у нас самое трудное? У нас на юге с 4 до 7 по циферблату внутренний МКАД очень тяжелый. По Варшавке по-прежнему очень трудно въезжают люди. Значит, плохо на Каширке, отвратительно совсем. Каширка никакая. И потом те, кто хочет на шоссе, на этот самый Андроповское, не надо, потому что там красное все. Езжайте лучше как-то по-другому. Ну, например, на Тульскую. Ну, так вот. Значит, очень плохо на Кутузе. Кутуза-авеню тошнит и перед Рублевкой, что характерно, она же тошнит потом перед Минской улицей. Что здесь пишут люди? Что-то пишут хорошее. Сейчас посмотрим. А что вы изменить хотите? Летать хотите научиться? 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 14 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И
скажи.
Сергей Доренко, доброе утро.
Так сюда.
Нет, я обращаю ваше внимание на новость.
Какая новость?
Ну, не новость, она такая. Вчера выложили в интернете.
А, мэр Калининграда, ну, это было, да, это было. Мэр Калининграда посоветовал думать о душе или о душе?
О душе.
О душе.
О душе.
Ударения нет. Мэр Калининграда посоветовал думать о душе в ответ на просьбу построить поликлинику вместо церкви. Он говорит, думайте о душе.
Он встречался с жителями, да, новых домов.
Да.
Они говорят, а вот тут у нас огорожена эта поликлиника, да, будет? Он говорит, так, перебор с этими поликлиниками.
Перебор.
Пора вам подумать о душе, тут будет храм.
Душа. Может быть, душу, чтобы помыться надо, не ходить.
Это действительно
здесь будет храм, а надо думать о душе, и все, мне кажется, нет?
Да, надо мыть подмышки с мылом.
А?
Многим людям.
Хорошо, товарищи. Значит, давайте вот что. Я хочу на иностранных счетах. Вот это мне нравится. На иностранных счетах семьи... Нет, надо посмотреть доллары. На иностранных счетах семьи полковника Захарченко нашли 300 миллионов евро. 300.
Вот, говорим, я посчитала.
300.
На 70 умножила.
Да, давай.
И получила огромное количество...
А почему ты на 73 не хочешь?
Почему 70? Ну, тогда будет неровная.
Тебе-то какая разница, я умоляю. Тебе-то какая
мне
разница?
Мне все равно.
У тебя же все равно калькулятор.
И у вас
65,06. 65,06 сейчас доллар, 73,07. Умножь 73. На 73.
На 73. 300. Пишу 300, потом раз,
давай,
два, три.
300.
Раз, два, три.
Это 300 миллионов.
Умножаем на 73 и получаем...
Равно 21 вот миллиард. Ну, 22 миллиарда. 22 миллиарда рублей у него еще в рублях. 9 миллиардов рублей здесь налички.
Да.
И 22 миллиарда. 22, правильно, да? 22. 22 миллиарда рублей у него на зарубежных счетах. 65,06, 65,04, вот сейчас я вижу, это доллар сейчас. Так же, как в понедельник. В понедельник он был у нас 65,06. 73,01, секундочку, 65,0, доллар опускается, 65,0, сейчас опять пойдет в диапазон 64. 47,36 нефть и 1,12,33 в диапазоне у нас главная пара. Значит, 65,00, я все жду, когда он пробьет куда-нибудь на 64,98 и все такое. Ну, чуть-чуть подождем, к обеду будет. Давайте, значит, поговорим о чужих деньгах, что всегда приятно. На иностранных счетах семьи полковника Захарченко... Тот, у которого 9 миллиардов рублей в валюте, правда, было. Ну, около 140 миллионов долларов было в квартире сестры на полу лежало.
А квартира была куплена, по свидетельствам теперь, специально для хранения денег за 83 миллиона в этом центре «Доминион», жилой комплекс «Доминион».
Да.
За 83 миллиона. И там оборудовали комнату под сейф, то есть комната была сейф. Комната с дверью, там, со стенами и так далее, вот, которую, собственно,
да,
вскрыли. А остальная квартира, так интересно, подробности. Она была отделана, но там никто не жил. То есть там она была пустовата. Но они потратились все-таки, видите, они сделали стяжку, там выровняли стены. Ну, как вот, что у нас в ремонтной работе? Кто-то выбирал, ходил, смеситель,
плиту,
в санузел.
Наверное, да. Купили,
как это, воротник или что это?
И вытяжка, обязательно вытяжка.
Воротник или что это называется? Как рукав, как это, плиткой на кухне, когда... Как это называется?
С утра ты говорила передник.
Нет, воротник-передник.
Передник-воротник.
Тоже, вероятно, был сделан. Интересно, это трогательно, да?
Да.
То есть все сделано было хорошо. Но там никто не жил.
В Рио начальник, борец с коррупцией, полковник Захарченко из МВД, который, вы знаете, там боролся с коррупцией. При обыске квартиры значит, изъяли 9 миллиардов, но это не 120 миллионов долларов, это 140 миллионов долларов. Значит, кроме этого, в распоряжении ФСБ, как сообщает Росбалт,
да,
ага, оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко, отца Дмитрия Захарченко. У героя
вот хорошо,
есть
когда,
папа.
Когда есть большая семья, и есть
это
у кого...
Это хорошо.
Правда, то все на себя,
да,
приходит.
Да,
если,
да,
сирота,
да,
человеку,
да,
нельзя никого.
Всегда обнаружено 6 таких счетов. Преимущественно в Ротшильд банк и в Женевском отделении Дрезнер банк.
Самые беспринципные, видимо. Банки бы теперь бы взять их на карандаш.
Почему? Близкие к МВД. Ротшильд близок к МВД.
Каким?
Таким.
Бачком. Он
вот
близок,
таким бачком.
Топленьким бачком или каким? Потому что чтобы открыть счет в банке и туда завести деньги,
да,
это же очень такая операция.
Ну, как сказать, достаточно рекомендации.
Ну, вы-то знаете, как такие дела. В отличие от меня. Вот для меня это была бы непреодолимая, конечно, задача.
В голосе было осуждение. Вы-то знаете, сказала Настя, и в голосе было...
Нет, наоборот, восхищение знанием жизни.
В голосе было что-то нехорошее такое.
Ну, чистая зависть просто обычная, человеческая. Хорошо.
Значит, нет. Они открыли счета. МВД Российской Федерации... МВД Российской Федерации сотрудник...
Спокойно,
который боролся там с коррупцией, открыл счета на папу. Значит, в Ротшильдбанке и в Женевском отделении Дрезнербанка.
Надо лично же ехать, папу везти, нет?
Лично, чтобы папа так, лично,
там,
лично.
Как отец Гомера Симпсона.
Этого, ну почему, почему? Для этого же берется частный самолет. Причем...
А я продолжаю думать о них как о бедных людях.
Нет, ну, нет, они, такого? Может быть, и бедные
это
люди.
Это же их деньги.
Они,
вообще.
Может быть, и бедные люди, но они летают тяжелая по работа. Таким делам на частном самолете. Да? Конечно.
А как объясняли папе, зачем его везут в Женеву? Как
папа,
вы думаете?
Там надо будет расписаться. Это вот просит начальник. Иван Иванович, наш значит, генерал.
А вы поставили подписи на бумаге? Какие бумаги? Такие бумаги. Нет,
такие
бумаги. Не ставил.
Нет, ну, конечно. Нет, папа должен был, конечно, показаться, по крайней мере.
А Дмитрий, кстати, осознавал, что...
Ну, конечно, осознавал. Ну, просит же для Родины. Ну, просит же 300 миллионов евро положить. В интересах Родины. Против негодяев это. Против казнокрадов.
Если это за революцию, то тогда я верю, что...
это против казнокрадов. А, за революцию.
У нас еще и вторая версия.
Удержание страны. Ну, и за революцию тоже. Это удержание страны от казнокрадов, от всякой шелупони вот этой вот, которая пытается растащить Россию. Понимаешь? Папа должен в таком случае сочувствовать, мне кажется. Хорошо. И Женевское отделение Дрезнербанк. Дрезнербанк.
Эх, Женева. Я там была. Это так хорошо. Такие милые трамваи.
Тебе понравилось, а мне нет?
Понравилось.
А мне нет. Я попал в какой-то странный район. Значит, во-первых, все районы, по которым я гулял, были усыпаны швейцарскими часами на витринах, что мне показалось пошлым. А потом я забрел в какой-то... Да, и в какой-то я забрел район, где не было швейцарских часов вдруг. И были пожилые африканские проститутки с толстыми
коробками. Это же потрясающий материал. Я вам как-то омолок.
Нет. Было ощущение, что ты в Мытищах. Вот когда я забрел в плохой подозрительный район, было ощущение, что я в Мытищах.
Почему вы решили, что они проститутки?
Я думаю, что это единственное...
Может быть, это были добропорядочные...
Я думаю, что это единственное, что их извиняет. Потому что если они даже не проститутки,
почему они так одеты?
Совсем ужасно. Я надеюсь, что они
просто
проститутки.
Домохозяйки.
Надеюсь, что они проститутки. Я имею в виду грим и одежду. Ну, хорошо. Вдруг они, правда, не проститутки. Тогда это еще страшнее. Хорошо.
Может быть, это русские проститутки?
Нет, они были черные.
Загримировавшиеся.
Они были черные, они шлепали губами. Шлепали губами, друг другу что-то живо рассказывали. И так далее. Я был в странном месте в Женеве. Я думал, там, там Пауло Коэльо где-то выйдет из угла какого-нибудь. Он же там проживает. Он проживает.
Он жив?
Откуда я знаю?
Пауло Коэльо.
Я знаю, что последнее, что о нем знаю, что он уехал
в
Женеву вместе с тобой, с Аношкой. Слушай, подожди, ну давай. Шесть счетов. Подожди, 300 миллионов. Давайте так.
300 миллионов.
У МВД, у людей из МВД. 300
задача
миллионов.
Задача для третьего класса.
22
у сотрудника
плюс 9,
МВД
31 миллиард
нужно
рублей.
Нужно разделить, 31... всего было 300 миллионов
нет,
евро.
Нет. Зачем?
Как бы вы разделили их по 6?
Алло, здравствуйте.
Какой пропорции?
Здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Да, здрасте.
Знаете, что обидно? То, что у людей нет никакой фантазии. Вот пылятся
почему?
Деньги.
Ну, вот пылятся. А вы же не знаете, мы же с вами не знаем. Вот я предположил, мою идею украла комсомолка, которая ничего не сказала, не сказав, не сославшись на меня, что МВД собиралась произвести революцию. Вот люди из МВД. Нет, правда, слушайте, почему ну правда, слушайте меня. Я когда, можно честно скажу, я говорил об этом в понедельник, если не ошибаюсь. Время поджимало, было типа 10:29-30 секунд.
Вы не успели разбить.
И мне надо было 30 секунд поднадуть до новостей. Иногда радиожурналисты лопочут что-то, чтобы, ну, хронометраж подъесть, понимаете?
Понятно. А можно я скажу, что я бы сделал?
Быстро вам доскажу. Значит, я 30 секунд должен был подъесть какой-нибудь глупой фразой. И я сказал, а может быть МВД готовит свержение Путина и для этого держит большой кэш для организации революции. Сказал я, ну, группа какая-то из МВД, да? Я сказал это. И просто я об этом забыл моментально. И теперь об этом пишет комсомолка. Ну вот, давайте. Да. Скажите вы теперь, прошу вас.
Ну, я бы хотя бы где-нибудь в Сочи или в Ялте построил бы какую-нибудь яхтенную марину, поставил несколько шикарнейших яхт туда, завез бы туда пионеров, чтобы они учились этими яхтами управлять. Ну, что-то такое приятное, что потом останется. Понимаете, уж лучше потом примут с этим яхтенным портом и яхтами, чем вот этими вот валютой, которая пылится. Помните, как...
Вы не знаете, пылиться она или нет? Вот мы с вами напрасно думаем... Вы знаете, что наше презрение к этим людям в фуражечках настолько велико, что мы думаем, а может быть, они на дело какое-то, и постоянно это циркулировало. Вдруг гонцы привозили новые коробки, а другие какие-то господа увозили коробки. Может быть, там была большая жизнь?
Вот вы знаете, а у меня как раз нет такого вот предубеждения к людям в фуражечках. Я бы наоборот думаю, что они вот так получилось, что такое количество денег там скопилось.
Да.
Помните, как говорил Кисин, Воробьянинов, Бендер. У вас же нет никакой фантазии. Ну вот зачем вам эти деньги?
Я понимаю. Спасибо. Благодаря таким вот Захарченко нашу репутацию в жизни, похоже, уже не отмыть. В мире, похоже, уже не отмыть.
Ой, вы думаете, в мире вообще не отмыть?
Говорит Светлана. Ну что?
Вас удивляет, когда какой-нибудь царек или министр из Африки в леопардовых там...
Интересно, он самый богатый полицейский или нет, спрашивает Ян Стюарт. Ян, он кассир. Какой он полицейский
богатый?
Кассир богатый
в Ашане. Вот он
сидит, о чем вы говорите? Он кассир, деньги. Он на кассе. Нет, кассиры бывают очень богатые. В корпорациях были вот кассиры, которые все сейчас миллиардеры.
Да?
Да. Да. Че у?
Вот как.
Вот посмотри на корпорации, русские корпорации, большие. Вот как. Там Аннексим, не знаю, Альфа-групп и так далее, и так далее. И посмотри, кто у них был кассиром в самом начале, у пацанов.
А кассир-бухгалтер это одно и то же?
Когда пацаны в самом начале сбились в кучку, кто-то был кассир.
Бухгалтер и кассир — это одно и то же?
Ну да. Да. Кто сидел на кассе, кто сидел на бабле. И я тебе хочу сказать, что они все миллиардеры. Все. Нет ни одного, кто не был бы миллиардером. То есть они остались в живых, конечно. 7373948. Нет, товарищи. Ну, это много. Это уже 31 миллиард рублей. Не 9 миллиардов, 31 миллиард. Здравствуйте.
Сергей, день добрый, Максим, Москва.
Здравствуйте, Максим.
У него еще 6 ярдов нашли на даче. Вот, на самом деле друг
нет,
работает...
Это входит в девять.
Нет, это отдельно, это не входит в девять.
А еще 6.
Еще 6 на даче. У меня друг там работает, правда, в другом управлении. На самом деле все не понимают, почему они работают за 80 рублей в месяц, да?
Да.
А у людей такие дома деньги хранятся.
Ну да.
Ну, на самом деле смешно.
Да.
Значит, дома.
Да, Захарченко стремительно ворвался в десятку Форбс, в сотку Форбс, говорит Сергей Кочетков. Это правда. На Варшавке сбили мотоциклиста. Вроде бы все живы, все нормально, говорит 12-й. Надо искать у Ходора нить и ЦРУ. Да, конечно, надо привести дело к Ходору. Вот вам, как вам такая версия? Это были деньги для Донбасса, тоже для Захарченко, только для другого Захарченко. Похоже, в полиции одни евреи. Что за антисемитизм такой 20-й? А? Ну вот. А я Марину поставил в Приморье, говорит 50-й. Марину имеется в виду спортивный порт. В Приморье. Знаете, в Приморье, если бы у меня было 300 миллионов, я бы, или сказать, хотя бы миллиард какой-нибудь долларов, я бы второй мост засандалил на остров Русский, мне кажется. Ну, мне кажется...
Зачем? Чтобы конкурировать с первым?
Нет, это как мандала. Как правильно?
Мандала.
Мандала. Это такая мандала. Строить мосты на остров Русский, это такая мандала. Ввиду бессмысленности
мост
полной.
Мост никуда.
Да. Абсолютно верно. И потом его надо взрывать.
На огненную землю.
Как только он будет построен, его надо моментально взрывать. Потому что это мандала, ее надо разрушать.
Шоссе.
Понятно?
Да.
7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, Роман.
А, ну, конечно, такие деньги ему не по чину. Понятно, что деньги не его.
Нет, кассир, конечно. Ну, понятно. Хорошо. Ну, вот уже 32 или, может быть...
А это значит, что скоро же начнет выясняться, чьи это деньги. Вот нет, это будет очень
нет,
интересно.
Лягут в тину все. Ну, что
они
вы?
Новенькие, а они из банка прямо из США.
Как? Потому что он не производит впечатление человека, нет, так внешне, который будет молчать. Он не сицилиец, так с виду.
Омерта. Нет, конечно, будет. Конечно, будет, потому что в заложниках вся семья. Что вы? Зачем?
А что у него за семья?
Папа 53 лет от роду.
Папа
будет молчать.
Нет, 53 сам Захарченко.
Это очень интересная вещь, потому что деньги действительно большие.
Большие. Теперь да, уже совсем серьезно.
Обладатели таких денег, вообще, как я понимаю, они на контроле у государства.
Ну, как вам нравится это... моя версия, что группа силовиков задумала свержение режима в России и накапливали кэш специально для революции?
От госдепа полученный кэш.
Ну, и когда это выяснится, значит, будут как минимум перестановки в верхах силовиков, если не скандалы.
Ну, хотелось
бы. Об этом и говорю.
Мне кажется, что их просто вызовут и скажут: ребят, ну, короче, все вы поняли, забитого двух небитых дают, ну, давайте за работу. Все,
нет, наш главный такой не простит.
Мне кажется, простит.
А куда переедут деньги, меня интересует? В какую другую квартиру? Конфискованные. Нет, ну мне правда интересно, что с ними будет? Они пока будут разбираться, потом не найдут хозяина, будут долго искать.
Значит, пойми, может быть, квартира такая не одна. И очень может быть, что квартира такая не одна. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, Москва. Да, Андрей. Я вот слушаю ваше радио. Прекрасно. Меня очень заинтересовала данная тема. А почему бы не рассмотреть американский след?
Давайте.
Может быть, это ЦРУ и его... ЦРУ.
Да, конечно. Блогеры разглядели, что пачки перевязаны желтенькой штучкой, которую делают только в Штатах при печатании.
То есть эти деньги получены новые. То есть они лежат по номерам. По номерам лежат.
Да.
Впадинка. Значит, и тогда, может быть, они действительно ЦРУшные.
Присланы.
Для того, чтобы что?
Ну, для того, чтобы, наверное, свергнуть наше правительство.
Для того, чтобы все.
Ну,
правительство. Как вы говорите, революция МВД, а может быть, это революция со стороны американцев?
Силами вверенного американцам МВД.
Да, они же все время там, вот везде русские следят, вот там русские везде виноваты.
Да. Силами вверенного МВД Обама произведет революцию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
У нас, знаешь, Михаил, Рантье пишет: предлагаю свою квартиру для дальнейшего хранения денег. Недорого. Люди сдают квартиру под деньги уже.
Под деньги, это
очень удобно, мне кажется. Да.
Вы сами планируете жить, нет?
Да, прошу вас.
Значит, сон разума, знаете, что рождает. Да. Я должен поправить немножко. Никакой он не кассир. Ну, честное слово. Вот, вот этот идеализм, ну, просто надо знать, он никакой не кассир.
Офицер при кассире. Офицер при кассире.
Это деньги его. Значит, смотрите, существует в нашей экономике, которая совершенно уже просто достигла высших пределов. Энтропия равна бесконечно. Так, то есть это все разваливается.
Да.
Страна развивается в этом смысле. Значит, есть каналы вывода денег за рубеж. Это большой бизнес. Когда-то он не контролировался силовыми органами в 90-х годах.
Так, и тогда он вывел 300 миллионов. А когда
Нет. Я говорю, знаю. Я не просто... Вот это не мои деньги какие-то.
Значит, так, давайте, говорите.
Дальше. В начале 2000-х годов вывод денег за рубеж, серьезный вывод, так... был взят под контроль несколькими организациями, и в том числе и Министерством внутренних дел через определенные главки.
Да.
Значит, эта ситуация не могла быть, как раньше, ручейки. Это все мощная река по выводу денег из России туда. Они эти деньги потом возвращаются в виде инвестирования. Когда вот такой мальчик талантливый, который поставил себе цель, когда увидел. Он видел, он просто талантливый человек в криминальном смысле.
Да.
Вот. Значит, это совсем небольшая доля за примерно 5 лет контроля вот на этой операции.
За этой речкой чудесно.
Конечно, да, это его деньги. А то, что Ротшильдбанк и такие неумелые действия, а другого выхода нет, понимаете. Но вориш всегда вел себя так. Господин Журден, который, конечно, был талантливее Захарченко, описанный Мольером в свое время, именно так себя и вел. И это красный пиджак на сегодняшний лад. Здесь ничего удивительного нет. Схема очень простая. Никаких самолетов частных там, чтобы отца завозить, нет. У нас деньги по DHL присылаются сюда документы, ставятся подписи, отсылаются назад. До сих пор это так. Эти деньги работают. Про яхт-клубы какую чушь там ваш зритель говорит.
Слушайте,
они работают, они все размещены, они все размещены по корпоративным бумагам высшей категории. Там, где идет небольшой заработок годовой, до 10% натягивает. Это очень даже неплохо при такой массе.
Скажите мне, а почему все-таки тогда так много кэша здесь в квартире?
Так вот этот продолжает действовать, ведь банки банкротятся, посмотрите, лицензии отбираются, правильно?
Да.
Связьбанк, Мастербанк, вот они, деньги откуда. Вот почему, зачем что-то изобретать? Страна находится в состоянии деградации. Да. Но я вам скажу,
можно я скажу, вы выглядите как взрослый, разговаривающий с детьми, и мы, мы с восхищением, Михаил, с восхищением думаем, а как бы и нам подсосаться как-то к такой речушечке.
Очень важный момент. Вот 20-ю статью, которую не подписывают, вот это одно из следствий. Но дело не в этом. Нужны радикальные... Вот вы предыдущие относительно допинга, и вы говорите, что мы должны играть по этим правилам, победить. Да, такие случаи в нашей стране были. Это космос, это хоккей Тарасова. Но это все мелочи. В общем, почему Дима стоит, Гудков, с поднятым воротником, сгорбленный? Дело в том, что чтобы победить, нужно действовать именно по их законам. Нужна политическая демократия. Ее нет, поэтому захарчены пыль, есть и будут.
Спасибо. Значит, Михаил, которому я почитаю как человека очень осведомленного, по крайней мере, в вопросах богатства, он справедливо, может быть, указывает, что, вообще говоря, это действительно деньги полковника. Тогда расшите мне присесть, потому что у меня дрожь в коленях, у меня колени слабее, слышишь? Значит, Михаил говорит следующее. Когда централизовали вывод денег за рубеж, значит, до 2000 года это была шап-шарап-компания, а после 2000 потихонечку это сделали правильную речечку, которую контролировали. Угу. Он говорит, вот это все, что он заработал, примерно получается...
Это брызги.
Нет, не брызги. Примерно получается полмиллиарда долларов. Ну, там получается, здесь 300 миллионов евро, умножаем на 1,12, 336 миллионов долларов у него за рубежом, 336 миллионов долларов.
Да.
И здесь 140. Значит, у него примерно 500 миллионов долларов. 500 миллионов, полмиллиарда у полковника.
Да.
Михаил, в котором я почитаю человека, сведущего в подобных делах, говорит, что это деньги полковника.
Да.
Пожалуйста, не надо преуменьшать его заслуг. Полмиллиарда долларов мог талантливый полковник с криминальным мышлением, сидящий у правильной речки денег, отловить. Потому что выводятся-то десятки миллиардов долларов. А он помаленечку, по капельке брал. По капельке. И вот оно по капельке полмиллиарда, говорит Михаил. Не знаю, это меня
сюда опрокидывает. 10.30
новости.
Подъем. Обзор прессы.
Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что брак, который по всем законам не может существовать, в некоторых случаях можно легализовать. Например, если женщина вышла во второй раз замуж при живом первом муже. Новый брак при определенных обстоятельствах может быть признан законным. Более подробно смотрите в «Российской газете». А МК рассказывает о том, что ученые получили молоко от дрожжей. Получить питьевое молоко без участия коров удалось американским микробиологам. Они участвуют в научном стартапе. Основной их продукт – это обычный сахар, который удалось превратить в молочный белок казеин при помощи особо генетически модифицированных дрожжей. Внук Жака Кусто имитирует коралловые рифы. Оказывается, он возглавляет такую организацию, которая называется Plant a Fish, и на одном из островов занимается восстановлением кораллов при помощи 3D-печати для того, чтобы поселить туда рыбок, которые там обычно жили. Это тоже в МК. Россияне теряют пенсионные доходы. Это независимая газета. При смене НПФ в вкладчикам не объясняют, чем это им грозит. Пенсионная система России переживает усиливающийся кризис, считают эксперты левого толка и представители независимых профсоюзов. По их мнению, у людей подрывается доверие к пенсионной системе, отсутствует понимание того, как она работает. Особенно актуальной становится проблема участившихся переходов клиентов из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Погнавшись за более высокими процентами, люди теряют накопленные по-прежнему месту пенсионной прописки доходы, чаще всего вообще об этом не зная. Более подробно в независимой газете. Ну и в «Ведомостях» сегодня про Домодедово. Там сам аэропорт. В суде требуют запретить холдингу «Самолет Девелопмент» строить гигантский жилой комплекс рядом с аэропортом. В России может появиться еще одна полиция, лингвистическая. Это независимая газета. Общественная палата предлагает МВД заняться защитой русского языка от латиницы. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания комнат по уходу за детьми в вузах. Тогда их мамы смогут учиться, пока малыши под присмотром. С такой инициативой выступил глава Минтруда Максим Топилин. Сейчас регионам нужно сконцентрироваться на поддержке молодых семей, которые рожают первых детей, считает он. Также на встрече речь шла о зарплатах бюджетников. Ну и там и так
далее. Самые кризисные, это не первые. Да. Это те, которые последних детей уже рожают. Это вот
самый тяжелый, да?
Поддерживать,
мне кажется. Первый что, отстрелился и все?
Ну как-то все это легко, так ля-ля.
Кто-то мне говорил, что первый, допустим, если принять тяжесть рождения первого за икс,
да.
Я все пытаюсь уравнение построить, то второй меньше x, а третий больше x. То есть, строго говоря, первый, например, рождается тяжело. Ну, например. Тогда второй легче, а третий тяжелее.
Нет, это не так.
Давай, рассказывай.
Не так, просто все легко.
Каждый третий потяжелее.
Первый самый, конечно, тяжелый в том смысле, что это вообще просто столкновение с неизвестным миром и с неизвестными там ощущениями, да, которые ты не готов.
Да.
А потом уже это же все же известно уже
становится. С тебя вылезает личинка, какой кошмар. Ужас.
Тянуть женщина в барахле начинает, мне кажется, после, ну, как бы, с большим количеством детей, чем когда у нее один маленький малыш. Сначала все время спит. Ну, чтобы что, я только не очень понимаю, почему в институтах надо делать.
Возвращаемся. Да. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания комнат по уходу за детьми в вузах. Имеется в виду студенты.
А кто будет ухаживать? Тоже
студент. Малыши под присмотром. Простите, я не до конца начинал.
Малыши
под присмотром. Это студенты.
Кто? Малыши сами по себе малыши?
Нет, студенты это малыши. Студенты малыши. Надо где-то, так сказать, там протереть где-то что-то. Потом опять на лекцию.
Да, нет, ну непонятно. Вот я, может, в каких-то вузах, в регионах там очень много.
Дайте нам, пожалуйста, мама, которая рожала в универе, вы хотели бы, в институте вы рожали, вы хотели бы, чтобы там была комната по уходу
за детьми? Вы же не сможете туда заходить к нему, потому что когда вы туда зайдете, он вас не будет отпускать, этот ребенок, очевиднейшим образом.
7373948, вы рожали в университете.
Сергей, жена не рожала, но это хорошая мысль. Нет,
подождите. Я-то попросил именно того, кто рожал, а вы просто... Да. Какая-то показуха, говорит Юрий. В каком смысле? Только рожавшая женщина... Да, это спасибо большое, Рудницкий.
Что?
Виктор Рудницкий. Ну, ты помнишь эту шутку.
А, может понять мужчину, который мучается с температурой 37,5, да?
Да, нет, а кто это написал? Чей
это кто-то придумал.
Кашин или кто? Не помнишь?
Нет, это ретвитили просто все. Ну,
все ретвитили, но кто
придумал, мы не знаем.
Не знаем. Только рожавшая женщина способна понять муки, которые испытывает мужчина при температуре 37,2. Да. Значит, послушайте меня. Давайте вернемся. Кто рожал все-таки в универе? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы рожали. Гельман придумал? Гельман, Марат Гельман. Про рожавшую женщину и мужчину с 37,2. Да, спасибо. Ага, прошу вас.
Я рожала, да, Ольга, Москва. Я рожала в университете, правда, это было в 96-м году.
Да.
Но не суть, я была пятикурсницей. Считаю, бред полный, потому что, во-первых, ты принимаешь решение рожать или не рожать ребенка в студенческой паре, отвечая за свои действия, то есть куда ты потом понесешь этого ребенка, с кем ты его оставишь, как ты будешь кормить, не кормить. Это полный бред. Разве мать может возложить эту ответственность на каких-то студентов, которые на передержку будут брать, меняясь по очереди, присматривать за своим детенком, какой-то вообще
получается. Нет, там должен быть, мне кажется, что это в детской комнате должен быть персонал не по очереди, а там какой-то персонал.
Что-то вроде если.
Как в 40-е годы ясли семимесячных детей или каких там полуторамесячных детей сдавали и к станку?
На предприятиях, да-да-да, вы правильно вспомнили, абсолютно верно.
Да ну какой-то да. бред. Ну,
а вот на Западе бред. Так живут, кстати, там, знаете, декрет длится 2 месяца, потом 3 у некоторых, в некоторых странах.
На Западе не сдают их в общественные комнаты, там няни, которые стоят солидные деньги.
Да, либо выписывается из России и стоят не очень солидные деньги.
Ну, в общем, да. Но все равно это какой-то индивидуальный подход к своему ребенку, бросил, да. То ли там его поменяли, подстерли, но это опять мы вернемся к тому, что будем ходить строем и формировать не личность, а формировать.
Это немножко массу. Страшно. Это Мне, например, страшно. Я оставался с детьми неоднократно, вот оставался. Ну, может быть, по полчаса, по часу я оставался с детьми. Значит, я должен сказать, что за этот час я после этого, может быть, меня было отправлять под капельницу. От волнения, от кошмара, всего этого. Меня можно было под капельницу примерно
Сергей,
на 3 недели.
Сергей, не корите себя, вы типичный отец, не корите себя, это нормально.
Да? Я оставался с детьми, сколь угодно малыми.
Я думала, вы сейчас скажете, сколь угодно мало.
Сколь угодно малыми. До часа, а может быть даже и по полтора часа. И я должен сказать, что после этого, если они не спали. Если они спали, прекрасно, я готов сидеть бесконечно. Но если они не спали, то я после этого должен был немедленно отбыть под капельницу для реабилитационных мер каких-то и так далее. Серьезно. Денис рожал, я знаю, в университете. Денис, здравствуйте, вы рожали в университете.
Алло, здравствуйте. Я, конечно, не рожал, но моя жена, когда я женился,
я так и знал,
ей было 15 лет.
Ей было 15 лет, так стало быть, она была в школе?
Она в школе была, да, ребенок в школе был.
А, подождите, то есть она родила, будучи школьницей?
Школьницей она была, да.
И вот расскажите, было ли это обременительно для занятий?
Ну...
Может быть, даже наоборот,
я сейчас... Как бы школа, директор школы был очень покойный уже сейчас, директор школы очень хороший был. Да, у нас было там отдельное, у нее был это класс, где ребенок был, и это все, она за ним ухаживала.
Скажите, пожалуйста, а сколько лет вот общественность мгновенно взволновалась и пишет мне, а сколько лет было вам, Денис, в этот момент?
Мне 19 было.
Ему было 19, то есть он тоже был несовершеннолетний. Хорошо.
Ну, совершеннолетний, 18-летний совершеннолетний.
Я думаю, что это ошибка. Я думаю, что это ошибочная установка в законе. Я считаю, что...
Мы прожили 20 лет.
Ага. Подождите, значит, ей стало 35, и вы выплюнули ее?
Ну, она, к сожалению, у нее сердце, она спортсменка была, она, к сожалению, умерла в 33 года.
Простите, извините, пожалуйста, я не хотел. Я думал, что вы развели... Извините, пожалуйста, я не...
Нет, мы не развелись, мы прожили вот почти вот столько лет. Но в школе, да, в школе отдельно помещение выделялось, и все очень хорошо относились.
Да как же нет, подождите. Ну, хорошо, она приносит ребенка. И пошла на занятия. Так, а кто остается с ребенком?
Ну, на самом деле, тогда появились первые вот эти вот...
Технички.
Как они назывались?
Технички.
Нет, не технички. Поэтому, как их, забыл уже, как называется.
Я сейчас вспомню с вами вместе, что там было.
Господи, забыл, как они назывались.
А вот чем они занимались?
Поэтому, обучали, которые должны были обучать, как девочкам нужно дальше жить.
Ага, сексуальное воспитание подростков.
Да. Вот и они очень ругались, потому что как ее обучать, она уже мама, а ее обучать...
Да. И они как раз сидели за детьми.
За то, что она из-под мужа идет в школу, как-то это было.
Из-под мужа идет в школу, хорошая фраза, мне кажется. Да. Скажите, пожалуйста, а? Да. Мне кажется, неожиданно... Скажите, пожалуйста, так это профессорский и преподавательский состав занимался детем, правильно?
Они обычно не замужние были. Они, в принципе, обучать ее мало чему могли.
Ага, спасибо большое. Они обычно были незамужние, а она из-под мужа шла в школу. Вот здесь мне все нравится в этой фразе. Прекрасный. Верховный суд России в ходе рассмотрения конкретного дела разъяснил принципиально важную вещь. Брак, который по всем законам не может существовать, в некоторых случаях можно легализовать. Например, если женщина вышла второй раз замуж при живом и юридически действующем первом муже. Настя, да. Настенька, прости меня, мне очень неловко, но женщина здесь ты.
Да.
Если позволишь.
Да, есть.
Значит, здесь муж.
Такая.
Александр.
Да.
Ты выходишь второй раз замуж.
Ну, понимаете, если Александр куда-то непонятно куда делся, вот, то, или, например, да, по каким-то причинам он, ну, вот неизвестно, почему...
Давай вот понимаю, историю, почему? Вот история.
Нет.
В 97-м году, это история, не про тебя сейчас, в 97-м году женщина нелегально приехала в Россию из Узбекистана.
А, ну, понятно.
Нелегально.
Еще и в другом государстве,
если... Там понимаете. У нее остался муж, с которым не было ничего общего, они были сепаре.
А она должна ему смс-ку отправить с тремя словами, я знаю.
Пошел ты...
Нет, там какой-то татах-татах-татах, и все, это больше... Нет,
это мужчина имеет право. Татах, шарамах.
Надо поменять, что
женщина не имеет права. Здрасте. Ну, слушай меня. У нее не было ничего общего с этим господином из Узбекистана. Кроме фамилии и штампа в паспорте. Фамилия была. А у тебя даже фамилии нет общей, прикинь. Фамилию женщина поменяла здесь уже, в России. А штамп скрыла. Скрыла. Как она выявила? Может быть, паспорт заменила? Не знаю. В 97-м году она каким-то образом получила российский паспорт с чистейшими семейными страничками. В 2002 году она вышла замуж, как в первый раз.
Да.
В новом браке она родила двоих детей. Все было хорошо, кроме одного. По закону этот брак не имел права на существование. Потому что она в браке с тем, другим господином.
Так.
Она никогда не разводилась. Какое-то время супруги жили в ладу, а затем стали жить в неладу. В 13-м году развелись, из второго брака развелись, а в первом она состоит, как и состояла. В какой-то момент второй супруг узнал о первом. Я знаю, она ему нашептала ночью, надежде на его благородство, когда у них была любовь. А потом, когда у них любовь разладилась, муж решил это использовать. В опубликованном решении таких подробностей. Когда семья распалась, разведенный второй муж написал на нее заявление в СКР, что она живет по незаконному паспорту.
Да,
сигнал мужа подтвердился. Затем экс-супруг подал заявление в суд, требуя признать брак недействительным. Он был недействительный всю дорогу, естественно.
Видать, что-то делить надо было еще, да, наверное?
Да, да, да. Он был шокирован. Теперь он стал шокирован. Ну и так далее. Имущество можно не делить, но не важно. К счастью, не к счастью, закон на сей счет не так прост, как может показаться обиженному второму мужу. Суд первой инстанции признал брак недействительным. Однако победа мужа была промежуточной. Понимаешь?
Угу.
Поэтому апелляция отменила решение первой инстанции, признала брак действительным. Однако же она допустила тоже ошибку апелляции, узаконив брак с первого дня. А теперь Верховный суд Российской Федерации, оказывается, пометил, что брак первый был действительным. Как объяснил Верховный суд страны, пока был жив первый муж, второй брак не мог быть признан. Ах, вот он там помер как-то интеллигентно. Первый муж удачи интеллигентно умер, будучи человеком, неназойливым. Он интеллигентно умер. Значит, вот что.
Понятно.
Вот что. Признак брак недействительным. Значит, районный суд может признать брак недействительным на том основании семейного законодательства, например. Взаимного добровольного согласия мужчины и женщины на достижение брачного возраста, если брак фиктивен. Ну все. Значит, брачный договор заключен с супругом. Это кто пишет сегодня?
Это Российская газета.
Значит, я считаю так. Если человек уже пригрелся и претерпелся,
да,
и живет уже все...
То пусть считают.
Это и есть брак.
Да.
Вот скажи мне твою точку зрения.
Правильно.
А?
А если нет, то нет.
Притулился к ней уже, притулился. Она к какому-то мужику притулилась.
Да.
Бочком пригрелась где-то да. уже. Правильно?
Да.
Где-то они уже точно понимают, как солить, как не солить. И любят ли они грибы. Какие-то замаринованные, может, не любят. Какие-то другие любят, понимаешь?
Да.
Лисички любят, такие не любят. Да. Все, уже вместе наоборот, все. Да. Вместе уже все.
Да, понимаешь? Конечно.
Все, значит, да. есть брак.
Да.
Есть точка брака. Должна быть какая-то...
А вот я вам повесила.
Какое-то еще. Количество правильно вместе притертостей вот этих. Притерлись, и все хорошо.
Насколько а? Хорошо вы знаете друг друга.
Знаете, алло, здравствуйте, конечно. Здравствуйте.
Доброе утро, да.
Абдул. Абдул, если хорошо друг друга знают, притерлись уже, принюхались и так далее, пусть уже будет брак.
Ты, Сереж, два момента, которых я хотел бы...
Давайте.
Смотрите. В 97-м году
да.
она вышла замуж.
Да.
Они развелись в 2013-м.
Правильно? Да. Да.
За 16 лет инстанции, которые выдают паспорт, они же ходили в ЖЭК куда-то. Никто
да.
не заметил, что у них фальшивый паспорт. Значит, орган не работает. Это первый момент. Второй. У них двое детей.
Да.
Они получали свидетельство о рождении. Так это является семьей. Очаг семьи. Ну, как,
ну,
как можно назвать это несостоящим браком, так как это глупость.
Ну, конечно.
Но с другой стороны, Сережа, хотите и жизни.
Давайте, из жизни.
Ну, у меня был такой еврейский вариант, надо было сделать супругой. Ну, вот, подали заявление, у меня два детей еще были. Ну, пошли мы разводиться.
Так, а, ну, вам нет. надо было развестись из-за кредита.
Нет, 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 нет. Другой, там, еще сильнее еврейский вариант был. Там, судья, там, помощница, судья, там, разводится.
Да.
Она
да.
смотрит, но она понимает, что это развод, это, конечно, ну, не полная глупость.
Да.
Она говорит, а видать, что было? Судья говорит, вы успели шубу купить? Она говорит, да, еще второе. Ну, тогда разводитесь. Ну, все будет хорошо. Вот понятно было, чтобы они не вникают, вот какой-то отписок.
Ну, да, 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 да.
Ну, как, что семья там, ну, у нас типа была... Она прекрасно все это понимала, что мы это эффективно. Там тоже понятно, что это была семья. Но зачем это будет... Писанина, там, вот, район, это будет еще у людей какие-то проблемы. Представляете, сколько подавать будет времени, мой брак считать недействительным. Вообще глупость.
Конечно, конечно.
Ну, ворошить вот осиное гнездо, где вот, а, ты на меня так посмотрела, а ты пришла, я тебе человеком сделал, а да пошла вон. Все, брак недействительный, это не считай, давай разводиться. Ну, зачем это, вот, никак не могу понять.
Да, спасибо вам большое. Юрий говорит, но это коллизия очень странная. Как можно признать брак законным, если паспорт фальшивый? Подождите, подождите, Юрий. Ведь в брак вступает не паспорт, а человек. Понимаете, если паспорт фальшивый вступил бы в брак,
нет,
если бы паспорт фальшивый вступил бы в брак, то это, безусловно, было бы отвратительно. Но ведь в паспорт не вступал в брак. В брак вступил человек, женщина. Понимаете? И все, тогда вообще не проблема. Ну и все, а?
Да.
Что это такое? Вспоминаем вашу прежнюю мысль про прибившуюся девчушку пожила мальца и в автобраке. А, я говорил про хохлушек, которые прибиваются к тебе. Хохлушки. Ты знаешь, какие хохлушки? Они к тебе прибиваются. Типа мы здесь с краешку.
Угу.
Значит, на следующий день, если, например, это была ночь суббота на воскресенье, на следующий день к понедельнику она приносит свои тапочки домашние. Уже ночь на понедельник. В ночь на вторник она тебе объявляет, что мама хочет познакомиться и ждет в среду. Это вот хохлушки такие. Но хохлушки все форсируют. Ну, не будем, не будем. Мы же не хохлушки, мы нормально. Женщина не человек, утверждает. Владислав, не надо остроумничать. Член-корреспондент... А нет, это не то. Брак – это юридически оформленные отношения, говорит Юрий настаивающий. Вот если бы у нас был законен церковный брак, или как у мусульман, тогда да, плевать на бумажки. А если это юридически оформленные отношения, в которые человек вступил с юридически неполноценными документами, с фиктивными документами, то это не может считаться, настаивает Юрий, как юрист. Ну, видите, что... Не знаю, я не юрист. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Хочу рассказать историю, вот обратную да. сторону медали.
Давайте обратно.
Вот. Жила бабушка моя
да.
с мужем.
Да.
Муж ушел на войну в 41-м году и без вести пропал.
Да.
Она ждала какой-то период времени, это было в Татарстане.
Да.
И вышла второй раз замуж.
Ну,
да. Второй раз, когда вышла замуж, она не зафиксировала это как бы. Как положено.
Ага.
И прожили они долго, около 50 лет.
50, ничего себе.
Да. Появились дети, внуки, вот как бы мы.
Да, да, большой клан, да.
Да, вот. Ну, в 2000-е годы объявили программу ветеранам и вдовам квартиры.
Ага.
Подняли документы, дети, и оказывается, она еще до сих пор замужем за первым мужем как-то.
Ну да.
Или квартиру.
А, видите, как хорошо?
Хорошо.
Ну, на самом деле, слушайте, на самом деле все это вот этот бред. Вот я, честно говоря, я никогда, я всегда к юридической науке относился с опаской, недоверием и, честно говоря, злобным недоверием. Понимаете? Ну, вот они соединились, вот они живут. Отстаньте вы от них и все. Правильно? Зачем это все?
Ну, да. Ну, мы за могилу ухаживаем, все как положено.
Ну, да. Ну, да. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Да. Ребят, хорошо. А кто, кто судьи? Слушайте, еще новость. Еще новость. Ну, все, мы уже заканчиваем. Уже 55 минут. Посмотрите на часы, пожалуйста. Через 4 секунды будет 56 минут. В Севастополе планируется открытие гей-клуба. Вот я очень смешно. Я, кажется, к семейным и гендерным, гендерным отношениям. Там много моряков, может быть, без жен. И, может быть, много жен. Жен у ушедших в поход.
А гей-клуб там для всех будет?
Я точно не знаю. Я
а точно это такой не знаю, анонс,
да? Мне очень жаль. Нет, я просто... Нет, это не анонс никакой. Я считаю...
А где это написали?
Новостной портал iskra-sev.ru. Ну и тамошние, их. Искра Севастополя.
Ну вот, видите, есть повод, еще один повод съездить.
Мне кажется. И аргументы недели Крым еще тоже передает. Аргументы недели, здесь ссылка. В Севастополе планируется открытие гей-клуба. Так. Проектом занимается бывший владелец московского ночного клуба «Шанс». А, значит, и так далее. Передают аргументы недели Крым. Севастополь выбран для гей-клуба в связи с тем, что Чаплин, но не тот Чаплин,
Всеволод.
Нет, не Всеволод. Нет, другой. Однофамилец. Чарли. В связи с тем, что Чаплин приобрел под Севастополем виллу. И ему, как говорят, удобно развивать этот бизнес в силу объявленной ранее властями ставки на туризм, отмечают СМИ. Как известно, власти города уже продекларировали тот факт, что делают ставку на туризм. Винный, патриотический. Секс-туризм – это ведь тоже туризм. Почему бы не продолжить линейку, читаю я по этой статье в «Искра Севастополя», которая ссылается на аргументы недели «Крым». Прекрасный, популярный город, обычно ласковое море, красивые люди.
Там надо еще легализовать.
Сообщается, что открытие гей-клуба в Севастополе на открытие гей-клуба в Севастополе явится весь московский Баумолд. Планируется пресс-конференции, гуляния и салют. Они будут ходить, взяв друг друга за руку. Какая нежность, правда же?
Да.
В движении.
Подъем в движении.
Да, слушайте, значит, давайте посмотрим, что у нас есть в движении. Блашиха трудная, и надо сказать, что на Минке нехорошо. Вот здесь вот Марфина, Баковка, вот это все. Тяжеловато, ребят. Но ничего драматического, прямо скажем. У развилки тяжеловато на внутреннем. КАЗе тоже ничего драматического. Совсем драматическая, омерзительная езда около Матвеевского, где делают эстакаду, и, видать, никак не сделают. И совсем омерзительно на шоссе энтузиастов, причем в этот раз и до метро, и там, где шоссе энтузиастов, авиамоторная, и до Третьего кольца, адские ады, там аварии, понимаете? Вот. Значит, у Щелковской очень трудно, а метро из Измайлова, вот здесь вот Ткацкая улица, очень тяжело в этих краях. И что еще, что еще? Кажется, все. 7373948, вы расскажите, а? 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте, где едете?
Добрый день, вот по Балашихе услышал, я сейчас, да, в Горьковке, в область еду, отлично все.
Все нормально, да, несмотря на то, что, да, Яндекс предупреждает? Спасибо, да, спасибо, это хорошая новость. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, Сергей и Анастасия Эдуардовна. Значит, Подмосковье, Жулебино, это самое, Октябрьский, Егорьевское, все более-менее нормально. Всем
спасибо, удачного пути. Спасибо, спасибо. Хорошо, езжайте по эстакаде, требуют люди на Волгоградке. Есть эстакада, зачем вы все претесь по дублеру? Я не знаю, почему они прутся по дублеру. «Одноклассница моя хорошая», пишет человек, стоящий там в пробке. Может быть, для этого? Может быть, для того, чтобы постоять, посмотреть и все это вот как-то проветриться, постоять, посмотреть на лица в соседних машинах. Мы пойдем и проживем ее.
Эту среду, 14 сентября.
Подъем!